Женщина вот сзади в красной кофточке. Но только не справочный автомат, там вот так, не так, когда. Молитесь Богу, думайте о Нем и не обращайте внимания на Него. Просто как будто Его нет. Считайте, что вы одна живете. Да, все, вот так живите дальше. Просто поймите, что у вас нет вариантов выйти замуж за другого человека. Ну, как бы они есть, но вы сами не будете это делать просто. Ну вот я об этом говорю. Все зависит от вас, понимаете? Вы не представляете, как сильно действует вера и молитва. Если вы начнете верить и молиться, то вы можете полностью поменять этого человека. По вашей судьбе он не сможет от вас никогда уйти. Он не сможет уйти от вас, если вы сами этого не захотите. Молиться надо Богу, а не за него. А Бог будет менять вашу судьбу, потому что вы живете со своей судьбой, а не с Ним. Надо молиться Богу не что, а надо просто прославлять Бога и думать о Нем. А Он вам облегчает жизнь взамен. И вам жить все легче и легче будет становиться. Там есть свои этапы. Сначала спокойствие в сердце появится, потом влияние. То есть он начнет раскаиваться, пытаться жить лучше. Потом он полностью изменится и как бы поймет, как правильно жить. Понимаете, вот я вам объясню сейчас. Вот если женщина живет для семьи, для детей, то мужчина гуляет. Женщина должна жить для Бога, понимаете? Потому что, ну ладно, давайте я лекцию начну. Это также для вас. Вы все спросили или еще что-то хотите? Я вам, вы так и знали все, как про вашу жизнь. Я подтвердил, что у вас другого человека не будет. Этот человек может вернуться. Он и не ушел никуда. Просто он живет неправильно. А неправильно он живет, потому что вы неправильно живете. Все. А? Да? Сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Есть три слоя жизни семейной. Три слоя. Первый слой, вот люди просто, ну, они как бы, им понравилось сексом заниматься друг с другом. Ну, думаю, ну давай оформим отношения, чтобы мы были вместе и там сексом продолжали заниматься, нам хорошо же друг с другом. Эти люди, они живут чисто для себя. И когда им надоест друг с другом сексом заниматься, они просто расходятся. Это первая категория жизни, семью сохранить невозможно, просто невозможно. Вторая категория семейной жизни, это много-много процентов, может быть 80% людей. Это люди, которые живут для того, чтобы, ну они честные, как бы они живут для семьи, то есть они создают семью, детей, любят друг друга, хотят воспитывать детей, хотят развиваться, квартиру, там все, что нужно для жизни. Пытаются создать. Понимаете, проблема вот заключается в том, что вот этот способ жить, он не приносит глубокого счастья в жизни. Глубокого счастья не приносит человеку. Но вот если брать разницу между мужчиной и женщиной, то разница заключается в том, Женщина просто по-любому получает глубокое внутреннее удовлетворение от своих детей. То есть она так их любит, что вот это ей в принципе достаточно для жизни. То есть она получает это счастье от детей. Понимаете? Мужчина вот глубокого удовлетворения ни от детей, ни от жены не получает. Потому что если говорить о наслаждении, то мужчине все время нужна, ну, более красивая и молодая женщина. Поэтому, допустим, в некоторых религиозных традициях попустительство такое делает, чтобы мужчина как бы не уходил, а брал следующую жену, потом следующую жену, и так жил потихоньку. Понимаете, вы скажете, а что делать тогда, какой выход? Надо понять, что это вообще вот этот второй слой семьи, когда люди хотят просто воспитывать детей и жить для того, чтобы было все нормально, все хорошо. Этот способ жизни неправильный. И поэтому Бог за него наказывает. Понимаете, человек должен учиться жить для Бога. Потому что именно в отношениях с Ним происходит изменение очень сильное. Первое, что человек, когда живет для Бога, происходит, он становится самодостаточным. Проблема большинства людей заключается в том, что они сильно зависят друг от друга. А зависимость, она разрушает любовь. Вот, допустим, представьте себе, я вам говорю, на лекцию завтра придете, приходите обязательно. Допустим, я просто так сказал, и вам уже не очень хочется, потому что я вас поставил в зависимость. Вы, может быть, и придете, но как бы, но все равно это уже будут не те отношения. Понимаете? То есть, если я вас держу рядом с собой, то вы не сможете быть счастливы в отношениях. Люди зависят друг от друга, потому что они испытывают счастье. По природе мужчина наслаждается женской энергией, женщина мужской. Испытание счастья, человек привыкает к этому счастью и становится зависим от него. Эта зависимость приводит к разрушению семьи. Всегда. Потому что ты устаешь просто от того, что вот некоторые говорят, я устала уже с ним жить. Это от зависимости усталость, потому что он тянется от счастья постоянно. Постоянно хоть счастье, еще не даешь скандал. Ну, то есть, человек как будто как раб происходит, он живет. Теперь, какой выход? Выход такой, человек должен научиться чувствовать счастье отношений с Богом. От чистоты, от святости, от глубины. И когда он счастье чувствует, отношения с Богом, от отношений с природой, от отношений с добрыми людьми, надо учиться чувствовать счастье. Тогда человек своему человеку близкому счастье столько отдает, сколько ему надо в жизни. Но он его также может и воспитывать тогда, потому что он от него не зависит. Он может понимать, зависимый человек, вот допустим, если я зависим от кого-то, я если это этому человеку что-то говорю, то я говорю два варианта. Или я говорю униженно, или раздраженно. Или я вообще не говорю, потому что все вроде нормально, или я говорю со злобой. Это значит, что я зависим. Я не могу говорить по-доброму, спокойно и радостно. Потому что только независимый человек может так сделать. Если ты зависим от кого-то, то ты не можешь ему дать знания, воспитывать его, потому что тебя раздражает то, что он делает. Если человек раздражает, ты не можешь ему ничего дать. А в вашем случае он вообще не раздражает, вы разочаровались в нем уже полностью. То есть у вас внутри, в сердце, от него вот такой камень, оскомина такая, понимаете, как вообще жить с этим человеком. Я говорю вот девушке, которая раньше задавала вопрос, не вам. Вот. А, понимаете, такое может даже быть, что в сердце камень просто, а тут, блин, такое счастье свалилось, такая любовь как бы, и как вот жить? Как вот верить Олегу Геннадьевичу, если мое ощущение прям противоположное? Вот, понимаете, так устроена жизнь, что если человек живет неправильно, то есть люди живут просто для детей, для семьи, для работы, и не понимают, что нужно молиться каждый день, кланяться, прославлять Бога. Вы говорите, да что молиться-то ему, что Богу, что конкретно? Понимаете, часто у людей даже понятия нет, что Бог, он из любви к нам, все для нас делает в нашем сердце. Он создает нам семью, Он нам поддержит нашу жизнь. Это все делает Господь из сердца. И понимаете, Он личность, Он живой. Ему нужны отношения с нами. Хотя бы благодарность, хотя бы вот чувство спасибо, Господь там и так далее. Понимаете, хотя бы вот это вот. И он тогда начинает личные отношения с нами строить. Когда он личные отношения с нами строит, тогда сгорает судьба плохая у человека. Он прощает все, все наши ошибки, понимаете? Но это означает прославлять Бога. Прославлять. Не просить Его о чем-то. Вы говорите, о чем молиться-то конкретно? Что просить? Не надо ничего просить. Нужно прославлять. Когда вы прославляете, Он и дом вам даст. Что у него этих домов, знаете сколько? Вот, у него целый мир, там, вселенные огромные. А там, как бы, дом, да не проблема вообще. Мужиков тоже завались. Там есть разные, хорошие, похуже, как бы. Выберет вам, какой вам подходит по судьбе. Вот. Все это у него есть. Но, понимаете, проблема заключается в том, что мы очень сильно зациклены на себе в жизни. Это из-за страха происходит, за существование. Люди не понимают, как устроен этот мир. Страх существования означает отсутствие знания. Если вы настроены на Бога, у вас даже страх существования проходит. У вас пройдет это чувство, что с вами что-то плохое могут сделать, если вы такую силу контакта имеете с Господом. То есть, понимаете, третий слой жизни, это когда человек вот как может. Не то, что вы говорите, Олег Геннадьевич, я даже не знаю, как молиться. Ну, молитесь как можете. Понимаете? Ну, я не могу, как вы, вот помнить постоянно там от тех, кто молится с ним. Я не знаю, что вы вообще от меня хотите. Ну, ничего страшного, молитесь как можете. Но если вы начинаете вот эту другую жизнь, пытаетесь Богу быть благодарными, то тогда первое, что происходит в вашей жизни, вы наполняете счастьем, независимо от того, что происходит. Как мне в Бишкеке одна девушка сказала, я начала вот жить, как вы говорите, с молитвой. У меня внешне ничего не поменялось, а внутри хорошо стало. Это первая стадия победы над судьбой. Это ваша судьба уже изменилась. Все, внешне ничего не поменялось. Вторая стадия – это влияние. Вы продолжаете молитву, дальше что происходит? Человек начинает меняться, вы ему говорите что-то, он начинает вас слышать. Он понимает, о чем речь. А вы ненавязчиво, очень аккуратно говорите, потому что вы не зависите от него. И третья стадия изменения в сердце человека. Это благодаря Богу происходят эти вещи. Есть два способа отрабатывать судьбу. Первый способ – страдания. Вот если только страданием вам, девушка, вот, которая приехала из Турции, отрабатывать судьбу, то где-то 6,5 лет еще. Вот чисто просто вот мучиться еще 6,5 лет, и потом или он оставляет вас, вам Бог дает другого, или он меняется, одно из двух. Но если вы сейчас начнете молитвой жить, вот, допустим, по часу в день вы молитесь, вот искренне настраиваетесь, слушаете, прославляете Бога час в день, да, то где-то через полтора года вся заканчивается плохая судьба. И больше того, уже через полгода вы себя чувствуете супер уже, намного лучше. Понимаете, я поэтому вас всех призываю именно к этому. Я призываю вас не потребительскую вот эту позицию в жизни забывать, занимать, а волевую, активную. Вот, допустим, у меня очень тяжелая жизнь. У меня каждые 3 дня там перелет тяжелый, потом надо восстанавливаться. Я сегодня взял, просто побежал в парк побегать. И мне так тяжело было бежать. Вот я бежал, как это, как костяшка, как будто тяжело. Но потом, через 5 километров, меня расслабило. Я пробежал там, ну, где-то 16-17 километров. Где-то 2 часа я бегал с утра. И слушал лекции духовные в это время. Сейчас у меня тело легкое, все расслабленное, как будто я помолодел лет на 10. Это называется аскеза, продлевающая жизнь. Таких аскезов 3, таких аскез 3 бывает. Все их на природе надо делать. Одна вот это длительное движение спокойное, вторая это пост, максимум 2,5 суток очищает организм. И третья аскеза это статические упражнения. Вчера вот я делал йогу, статические упражнения, а сегодня пробежался. Такая длительная пробежка достаточно раз в неделю. Йога 2 часа тоже достаточно раз в 4-5 дней. Я просто вам рассказываю волевой способ отношения с природой для продления долголетия своей жизни. В основном люди пассивно живут, просто там, ну, заболело, вырезали или таблетками там загасили. Ну, и так живут, пока живется, потом раз, помер. Понимаете, а если человек совершает аскезы и с природой контактирует, то он может продлить свою жизнь, он может жить дольше. И хорошо жить, то есть, Я вот себе начал вот бегать, допустим, я всегда йогой занимался всю жизнь, 14 лет. И где-то уже 15 лет я по утрам ничего не ем, пощусь постом. Но все равно у меня организм начал потихоньку терять силы. И я думаю, что-то мне не хватает. И понял, что мне нужно вот это движение длительное. И я где-то 3,5 года назад начал бегать. В результате я сейчас чувствую себя моложе. Понимаете, моложе сейчас чувствую, чем чувствовал, допустим, 5 лет назад. Мне тоже говорят, Леонид Георгиевич, вы что-то молодеете. Все старые, вы молодеете. Вот. Я вам сейчас рассказал об отношениях с Богом. Потому что Бог дает нам здоровье через природу. Это тоже отношения с Богом. Через аскезу. То есть мы служим Богу таким образом, поддерживая свое тело. Совершая аскезы на природе, любя всех вокруг, любя природу, человек вот так должен жить. Понимаете? Второй способ быть счастливым, это чувствовать Бога в людях. Вот в каждом человеке есть Господь. И он дает женщине женскую чистоту, красоту. Это необъяснимо никому и никем. То есть это не женщине принадлежит, Богу принадлежит. Но Бог женщине специально это дает для того, чтобы мы любили друг друга. Понимаете? В женщине есть человек, у которого есть судьба своя. Но мужчина, когда влюбляется, он видит только Бога в женщине. Понимаете? Он судьбу ее не видит. Он не знает, что с ней придется и мучиться тот же. Потому что он видит Бога, он думает, у него будет только счастье с этой девушкой и все. Потому что она такая чистая, красивая, такая нежная, добрая и так далее. Столько качеств хороших. Вот у вас, допустим, девушка. И молодой человек, он увидел, о, как ему хорошо с вами стало, он такой счастливый, ему классно так, вот. Божественно увидел вас. И говорит, а чую, то ты такая божественная, как знаете, анекдот есть, я часто рассказываю. Петька приходит в шубе в новой, и Василий Иванович говорит, а где шуба-то? Откуда ты взял? Он говорит, так я ее нашел на улице. Он говорит, покажи, где нашел, мне интересно, где шубы валяться могут. Они пошли, говорит, а вот здесь вот, это, говорит, здесь же какой-то человек лежит. Он говорит, правильно, он вот в шубе запутался, я его распутал. Так и этот парень тоже нашел девушку, распутал ее от мужа, от своего. Вот и замуж. Вот это то, что люди мои лекции слушают. Одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, вот рассудите сами, на мне вопрос задают, рассудите сами. Вот смотрите, вот я со своим мужем живу, нормальный человек, все. У нас двое детей в этой жизни. А я встретилась с человеком, которым до этого мы были мужем и женой 3 жизни подряд. Так с каким мне жить? Представляете, она наслушалась экстрасенсов всяких, эзотериков. И они уже трактуют, вот они влюбились друг в друга, и все, мы с прошлой жизни, он с этой жизни еще и неправильно живет с тобой, а я тебя с прошлой знаю. Все. Классное же объяснение. Кто докажет, что не знаю с прошлой жизни? Кто докажет? Никто доказать не может. Сердцем чувствуют. Люди, когда влюбились, они что хочешь почувствовать сердце. Вот, мои хорошие, видите, как это нечистая сила-то, она как действует. Может, что хочешь тебе внушить? Возвышенные чувства такие. Видите, есть 3 слоя жизни. Вот люди нижнего слоя вообще на мои лекции даже не придут. Они я живу как мне нравится, что он мне мозги парит. Вот. Средний слой, люди, они часто запутываются в жизни. И они понимают, что делать-то вообще, что делать, у меня все разваливается. Сходи на лекцию, послушай, Олег Геннадьевич. Сначала тебе будет тяжело его слушать, потом привыкнешь, и у тебя жизнь начнет меняться. Так люди рассказывают. Так вам говорят примерно, да? Вот. Люди приходят, начинают слушать и начинают понимать, что вот эта системная ошибка, она в чем заключается, системная ошибка? Что счастье — это энергия Бога. И если мы живем для Бога, тогда мы, получается, имеем счастье. А если мы живем для себя, то счастье тает постепенно в жизни. Вот люди, допустим, для детей, для себя живут, у них энергия зацикливается внутри семьи. Это зацикливание приводит к чему? К тому, что она протухает, энергия счастья. Она должна двигаться между людьми. Больше того, мы должны с природой контактировать. У нас, понимаете, у нас есть три слоя жизни. Первый слой — это контакт с природой. Вот человек, допустим, на природе давно не был, он чувствует, что-то мне надо на природу. Что-то мне тяжело. Пойду на Медева, это, по ступенькам похожу. Вот. Что-то хороший, кстати, способ здоровым быть. Пошли вверх, поднялись. Ну, или думают, это для удачи, как бы, но удача в здоровье как раз будет, здоровье прибавится. Вот. Первый способ контактировать с природой. Дают здоровье человеку, а здоровье же нужно для того, чтобы психика хорошая была, спокойна, для работоспособности, для хорошего пищеварения, много-много для чего. Понимаете, здоровье нужно в жизни тоже. Вот. А второе, а девочку надо забрать, потому что она привлекает же внимание, она маленькая, а я уже старый. И все будут на нее смотреть, что на меня смотрели. Вот. От детей идет энергия счастья, естественно. Поэтому все, оп. И вся лекция закончена. Вот. Второй вид естественной, правильной жизни – это служение людям. Причем это целая такая наука, сложно понимаемая. Понимаете, если допустим, вот женщине, чтобы выйти замуж, она должна просто силу иметь. Это просто сила. Эта сила идет от служения людям, как мышцы качать, понимаете? Причем особый вид служения. Что такое замужество для женщины? Это защита. Какая женщина может быть защищена? Та, которая дорога людям. Ну, прямо сказать, дорога людям. Вот когда она становится дорога людям, она как бы всех любит, о всех заботится. Вот такая вот. Она становится красивой. Потому что красота у женщины принадлежит Богу. И Бог говорит, о, вот это классное, ее надо брать замуж. Видите, это естественный отбор. Ну, то есть она служит всех заботится. Вот хорошая девушка, надо брать замуж. И много-много желающих, она будет выбирать еще. Но если девушка замкнута на себе, как бы она в депрессии, мечтает замуж все время, она некрасивая становится. Никто ее не возьмет. Видите, вот взаимоотношения с людьми дают опять энергию Бога. От природы энергия Бога какая приходит? Здоровье. От людей приходит сила, человеческая сила. Или, допустим, вот человек, допустим, любит труд. Ну, допустим, он любит труд, но работать негде. Там подработал, там, но он любит труд. Люди же заметят, что он любит труд, а такие нужны, понимаете, потому что если человек не любит труд, что его держать-то? А этот любит. И сразу раз, ну давай у меня работай. И он такой репу чешет, что-то денег не хватает, пойду, наверное, еще куда-то. Он говорит, а что, сколько тебе надо? Ну, столько. Ну, хорошо, давай вот такую должность тебе дам, ты хороший человек, я хочу тебя оставить у себя. Ну, нормально, если начальник понимает, человек любит труд. Ну, его оставит. Если человек верит старших, уважает старших, он понимает, смотрит на старших, такой верный человек. Для старших, вот для человека, который управляет людьми, самая большая ценность – это верные люди. Запомните, самая большая ценность – верные люди. Потому что все кидают, кому не лень. И он такой, он уже, ну если он опытный старший, он думает, о, этот верный человек. Он сразу смотрит, где его можно развить, где его можно поставить, чтобы заткнуть какую-то дырку. Начинает его образовывать, раз, и тот пошел расти вверх по служебной лестнице. Почему? Потому что он верит. Старшие – это те, кого Бог поставил старшим. И он чувствует Бога через этих старших. Это тоже называется сила в отношениях человеческих. Видите, я вам разные виды силы показываю. Или мужчина, допустим, он в отношениях с людьми проявляет себя ответственно со всеми. Там. Ответственно. Это сила мужская уже такая. И вот эта мужская красота. Если мужчина так заботится обо всех, серьезно себя ведет, женщина, они просто млеют от такого. Они увидят
такого мужчину: «Бог ты мой! И еще не женатый пока». Так это вообще просто мечта. Так, женщина, или нет? Вот ты ответственный, серьезный, заботится обо всех такой, всех уважает такой. Да это вообще мечта просто. И сразу влюбляется девушка, вот сразу. Она, конечно, попробует там ласки посмотрит, как реакция. Как... Вот, реакция хорошая, сразу влюбляется, все, хороший человек. Я вам о чем сейчас говорю? Я вам говорю о том, что Бог живет в людях. И если мы служим Богу через людей, то у нас не будет проблем в жизни. Все слои социальных проблем решаются через служение людям. Даже вплоть до того, что человек, который уважает правительство, ну, что Бог дал, вот мы живем. Ну, понятно, уважать означает принять, переварить, как и мужа тоже так же. Здесь у всех свои недостатки есть. То его даже не смогут милиция ничего с ним сделать, потому что он иммунитет имеет, понимаете? Вот на человеке видно свой-чужой. Милиционеры, они смотрят свой-чужой, а он свой. Когда человек уважает старших, то милиция смотрит: о, свой. И она так с ним по-другому уже. Один человек подошел ко мне и говорит: я что-то в Казахстане не могу никак вот найти себя. Там другая проблема была. А я говорю: а вы мусульманскую культуру уважаете? Я его спрашиваю. Он говорит: нет. Я говорю: тогда мотайте туда, где культуру уважаете. Здесь вы не найдете себя. Потому что вы здесь чужой человек. Это взаимоотношения с людьми. Вот Бог сделал, дал здесь такую веру людям. Уважай ее, иначе у тебя не будет развития. Уважай культуру, веру. Вот я уважаю, и все приходят на лекции. Чувствуют свой. Даже если человек это делает в своей жизни, он уже самодостаточный и счастливый. Но бывают ситуации в жизни, с которыми он справиться не может, потому что есть ситуации, которые просто, ну ты, допустим, уважаешь старших, любишь людей, все. Но бывает, судьба просто наваливается, и она обрубает возможности. Понимаете, судьба так действует. Вроде дом уже, деньги есть, все, построить можно. Что за ерунда? Так действует судьба. И вот для этого нужна молитва, понимаете? Когда человек отношения с Богом строит, то вот эти препятствия в жизни, они побеждаются. Вплоть до того, что вы сможете предчувствовать свою жизнь. Вот я, прежде чем вам предсказывать что-то, я научился предчувствовать сначала свою жизнь. Когда сердце очень спокойное, внутренне чистое, то в спокойном сердце, когда ты уже как бы не сильно боишься, что у тебя будет там такого плохого или хорошего, потому что людям предсказывать свою жизнь мешает страх перед жизнью. Они хотят, чтобы было только хорошее, и поэтому ничего предсказывать не могут. А если ты не хочешь ни хорошего, ни плохого, просто хочешь Бога, то в этот момент ты можешь чувствовать будущее. Вот тут почувствовал плохое, вот тут хорошее. И для тебя как-то примерно одинаково. Потому что ты знаешь, все равно, если сильно привлечешься к хорошему, это тебя отравит ленью и расслаблением. А сильно привлечешься к хорошему, к плохому, испугаешься и будешь подавлен. Поэтому нужно привлекаться только к Богу сильно. Все остальное в жизни дается как испытание. Но это испытание хорошее. Жизнь может быть счастливой у человека, если он понял, для чего она нужна. Супер, спасибо. Вот смотрите, никого развивать не надо. Чем больше вы кого-то... Вот я вас развиваю, нет? Я вас развиваю? Нет. Я вас просто люблю, и все. Просто люблю. Понимаете? Я просто люблю людей. Понимаете? Людей вообще люблю. Просто люблю людей, понимаете? И я просто им рассказываю, открываю сердце. Они сами развиваются. Никого развивать надо. Но есть одно условие. Я должен очень сильно развиваться как личность, чтобы люди вокруг развивались. Иначе они не будут развиваться. Это условие. Человек, он подобен солнцу. То есть веды объясняют, что и Бог, и человек одинаковы по природе. Мы по природе солнечная искра. То есть это искра душевная, духовная. Это фактически искра счастья. Если взять святого, то у него нимб счастья. Он не светится, то есть от головы свет не идет. От него исходит счастье и удача от святого человека. И поэтому люди привлекаются, потому что все хотят быть счастливыми. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек, который понял свою природу, вот эту природу счастья, он не беспокоится о развитии родственников. Понимаете, именно об этом будет сегодняшняя лекция. О верности, о развитии. Понимаете, не надо беспокоиться о развитии родственников. Надо понять принцип. Если я самодостаточный, если я развиваюсь, то близкому человеку тоже хватает. Понимаете, когда солнце восходит, тени все исчезают. Невозможно жить с человеком, который самодостаточный, развивается, и не перенять от него это. Просто всегда идет немножко запаздывание. Вот вы, допустим, на одну ступеньку вверх поднялись, родственники чуть ниже будут. Они на одну ступеньку будут ниже, но этого тоже достаточно, чтобы быть счастливым. Поэтому никого развивать не надо. Развивайте сами. Дети сами все от вас переймут. Но если вы будете навязывать все, то вы не сможете их воспитать. Понимаете, в воспитании детей есть одно главное правило. Вы можете много книжек почитать по воспитанию детей, но есть всего одно главное правило. Правило заключается в том, что ребенок должен в ваших отношениях с вами развиться до внимательного слушания вас. Внимательное слушание возможно, если вы не навязываете ничего, к нему по-доброму деликатно относитесь, наказываете его тоже по-доброму с уважением к нему как личности. Понимаете? То есть он вам доверяет как человеку. А так как вы старше и вы знаете больше жизни, для него это вызывает очень сильное желание постичь, познать через вас жизнь. Понимаете? Это высший способ отношения с детьми. То есть, понимаете, если ребенок вам не доверяет, вас не слушает, он вас боится, то вы хоть что с ним сделаете, он воспитываться не будет, потому что воспитание означает изменение разума. Разум надо поменять еще. А разум это что такое? Это сила воли, решимость, вера. Это энтузиазм, позитивизм мышления, способность менять себя к лучшему, заставить себя что-то сделать. Это все разум. Разум живет в звуке. Если человек слушает тебя, его разум автоматически меняется. Просто от того, что ты говоришь, он перенимает от тебя твои возможности побеждать судьбу, твою веру. Человек внимательно слушает, он перенимает веру просто от слушания. Сегодня будет массовая раздача цветов. А кто так подарил? Кто это так подарил цветы?
Это вот шедший гость.
Да? А кто? Кто вот купил такой букет? Видите, он просто этот человек хочет получить благословение. Хорошо, спасибо ему большое. Он получит благословение от всех людей, кто получит цветы. От меня тоже. Итак, вот смотрите, вы в ребенке видите свою судьбу, она вас пугает, вы начинаете нервничать, злиться, он пугается вас, перестает слушать, разум не развивается. Вы хоть его наказываете, хоть книжки читаете, он ничего не слышит, потому что он вас боится. Все. Но если вы перевариваете судьбу ребенка, вы молитесь. Вы его перевариваете, означает, спокойно к нему относитесь. Вот я видел такой случай, ребенок там бегает, что-то орет, морду всем бьет, понимаете, такой. А мама такая подходит, говорит, сыночек, не надо, веди себя хорошо. Он такой раз сразу, она его переваривает, сильная, сильный очень человек. То есть она не то, что позволяет ему это делать, она раз его за руку. И его расслабило сразу. Почему? Потому что она его не считает там каким-то деградантом, плохим ребенком. Это ее ребенок, ее судьба. Она его переварила, все. Он ее начинает слушать, и он меняет, становится другим человеком. Вот это, вот все, больше ничего не надо знать про воспитание. Дальше все остальное это работа над собой. Становитесь лучше, развивайтесь. Дети все от вас переймут, все, что нужно. Он на порно-сайтах сидит, потому что человек нуждается в счастье. Понимаете? Человек хочет счастья. Каждый человек. Вот подростки, допустим, они счастье видят только в противоположном поле. И поэтому они сидят на этих сайтах. Все, а на чем еще сидеть? Они как бы не знают. Они видят, что счастье вот такое. Вот это для них счастье. Но если в вашей семье процветает чистота, молитва, то его очищает от этого. Понимаете, веды говорят, что точно так же, как туча, она охлаждает лес, пожар. Вот представляете, сколько нужно пожарных машин, чтобы потушить лес. Веды говорят, достаточно одной грозовой тучи просто. Тонны воды там несет Господь в этой туче, просто по воздуху. Понимаете, это уникальное явление. И вся эта вода, ух, на этот лес, и все, и потушила. Точно так же человек, когда вот в своей семье дома создает вот эту чистоту, благодать божественную, она охлаждает вожделение. Потому что стремление к противоположному полу, такое наслаждаться противоположным полом, грубого такого наслаждения, называется вожделение. Или соединение любви с эгоизмом, жуткое такое соединение. Это соединение охлаждается моментально с помощью тучи, грозовой тучи, алтаря, чистой атмосферы, освященной пищи в доме. Человек поел, и сразу раз, его уже туда не тянет, понимаете, все. То есть я вам объясняю, что если вы будете бороться с недостатками человека, то вы погрязнете в эту борьбу просто. А недостатки побеждаются очень просто, с помощью любви. Я же не борюсь с вашим недостатком, хотя сегодня немножко сорвался. Но это моя судьба плохая была просто. Все начали меня спрашивать то, что я не люблю. Я люблю, когда люди про жизнь спрашивают. А не про то, когда вот это, а когда в моей жизни то, а сколько, где. Я понимаю, вам это тоже надо знать. Итак. Жизнь страсти означает зависимая жизнь. И эта зависимая жизнь, мы гонимся за достатком, за счастьем, да, и в результате теряем друг друга всегда. В суете, когда человек живет, в напряжении, он должен остановиться, он начать должен природу видеть, добрых людей и Бога. И таким образом можно сохранить семью, воспитывать детей, понимаете? И сохранить себя еще в отношениях с Богом. Суета к чему приводит? На другой. Она все за свое, понимаете? Зависимость. Любовь — это независимость, понимаете? Это служение. Она его ждет, он бегает, носится. Добегался, на другой женился, все. Вот смотрите, интересно, восточная культура. Люди по своей природе очень верные. Верные. Вот, допустим, семья живет неправильно. Женщина погрузилась в детей. Кстати, погрузились в детей, значит, точно он загуляет. Потому что женщина, любовь, понимаете, женщина такое существо, что она соткана из любви. Любовь нужна всем. И маме вашей, и собачке нужна любовь от вас. И детям, и мужу тоже нужна любовь. Дети появились, женщина, она тоже нуждается в любви. И она больше всего счастья испытывает с детьми. Она начала погружаться в отношениях с этими детьми, она как растворяется в них, как будто в детях. Да она там как блаженство входит вот такое в отношения с детьми. Ну, растворилось, дети. Мужик набегался на работе, пришел домой, она, жена ему говорит, мы для детей живем, все для детей, давай для детей то, все. И как бы он получается как придаток к счастью, которое жена испытывает с детьми. Ну, побыл какое-то время придатком таким, а потом просто ему же тоже нужна любовь, счастье. И дальше что? Не то, что он прямо вот стремится убежать из семьи, не то, что мужики такие вот позорные, что они прям. Нет, просто он как бы, он просто жил дальше, и у него копится вот эта вот нехватка любви. И дальше женщина, они же чутье имеют, нюх. Смотрит, о, мужик, вот она на него посмотрит так чуть-чуть, и он такой, о, все, она ведь, клиент созрел. И вроде нормально. Ну, шуба чуть-чуть там, ну, запуталась, там, надо распутать, и все, и проблемы. Вот, ну, другая жена, это же мелочи там. Ну, а женщина одинокая, она на все готова, понимаете, она же не знает, что ей делать. Ну, а тут такой классный, хороший человек. И все, и он... А у мужчины, когда он влюбляется в женщину, у него переклинивает. Он перестает жену, детей считать родственниками. Они для него пустым местом становятся. Не только жену, также и детей своих. Он теряет к ним влечение. Ответственность остается, он понимает, это его дети. А влечение, вот любовь, она пропадает. Потому что, понимаете, у мужчины любовь к детям идет через жену. Это она его учит, как любить детей. А когда у него к ней... то и к детям тоже обрубилось. Представляете, какая сила? То есть бабамс, и все, и мужа нет. А она верила, вот мы для детей живем, значит, у нас верность на всю жизнь, мы же цель высокая, для детей живем. Нет, это не высокая цель. Во-первых, женщина, которая живет для детей, она просто живет эгоистической жизнью, потому что она наслаждается любовью к ним, и все. Это не то, что она такая возвышенная. Конечно, это очень возвышенно детей воспитывать, это факт. Бог поэтому и женщине дает такую любовь, но не настолько возвышенно, чтобы сохранить семью. Потому что для мужчины это не цель. У мужчины есть два пути всего в жизни. Или в ад, или в рай. Посередине не бывает. Или он деградирует, или прогрессирует. А чтобы он прогрессировал, ему нужна помощь. Помощь только от жены может прийти. Она является сердцем мужа. То есть вот дорога к Богу через жену идет у мужчины. Это она ему говорит бессовестный там. И это она ему говорит, надо жить правильно нам в семье. Это она ему говорит, указывает на какие-то трудности в его характере там и все прочее. Но если женщина, она служит Богу, живет для Бога, то она очищает всю семью, потому что она же энергию счастья дает в квартире, из ее энергии соткано счастье, ее энергия — это святость, чистота. И мужчина в этой энергии варится, он естественно становится совестливым. Понимаете, есть стадия определенной развития человека. Первая стадия – это самодостаточность. Вот женщина самодостаточная, что с мужчиной происходит? Кобелина уже не написана на лбу, потому что его расслабило, все, ему легче стало жить. А, и у нее любви, энергии любви хватает на всех, потому что она от Бога берет. И она с ним ласково, по-доброму себя ведет, ему хорошо, расслабило, куда ему еще надо. Тем более, что когда она, любовь, ну мужчина, понимаете, все просто, у него в сердце заполнилась благодарность, вот любовью к жене. А, вот это дефицита нет, никто не приклеится уже, влюбленность спонтанная не произойдет, понимаете? Девушек красивых много, они привлекают внимание, но чтобы сердце сбить человека, до этого оно должно быть пустым. Если оно заполнено любовью к жене, она стукнулась энергией от женщины и отскочила, и все, там все занято. И она сама чувствует, что занятый человек, все. Самодостаточность означает сильное... Человек, понимаете, человек стремится к постижению любви. Когда человек чувствует чистоту откуда-то, святость, красоту, он так сильно этим наполняется, что ему уже больше ничего не надо. Это сравнивается с тем, что если мед попробовал, сахар уже не нужен. Ну, по-настоящему. Или что-то более сладкое, уже тебе менее сладкое не нужно. Если с девушкой познакомился, фотографии уже не нужны. Интернет, понимаете? Уже есть своя фотография живая. Вот, ну и так далее. То есть более высокий вкус всегда человеку дает такую, как бы, такую благодать. Вот, допустим, я сегодня пробежался по парку у вас там вокруг церкви. Бегал, бегал. Церковь, которая без гвоздей. Вот. И там, понимаете, там много деревьев, там тишина, голуби ходят, там я бегаю и вот этой природой наслаждаюсь, просто радуюсь. Знаете, вот чувствуете, да, сегодня отдохнувший такой? Я наполнился природой, и все, я самодостаточный. Потому что она красивая, чистая, надо просто это ценить, понимаете? Вот некоторые люди, как бы, да некогда в парк ходить, что и так дел много. Потому что он не ценит. Если, допустим, человека спросить, вот, допустим, ты влюбился, ты время найдешь на свидание? Ну, конечно, найдет. Что, он дурак, что ли, не найти? Он даже спать не будет, пойдет все равно на свидание.
Лунною тропою на свидание еду, тихо сам с собою, тихо сам с собою, я веду беседу. Понимаете, он не спит ночью, идет на свидание, едет.
Вот. Почему? Потому что там счастье. Но мы не умеем чувствовать счастье от природы. Мы кастрированы, понимаете? То есть мы кастрированы телевизором, интернетом, новостями. Раньше люди же природой жили, они ходили, они рисовали картины еще вот 200 лет назад, вот это, понимаете, картины природы, они так любили природу, наполняли жизнью от нее, счастьем, любовь к людям тоже, понимаете, люди такие, настолько у них столько божественного внутри, в людях, столько чистоты внутри, красоты, бесконечно много. Все это наполняет человека, и он становится самодостаточным. Но это надо пытаться понять, понимаете? Вот самодостаточность от пищи, просто наелся и так отвалился, и уже самодостаточно. Но это временная самодостаточность. Или от секса тоже. Сексом назанимался, раз, все, самодостаточный. Или от сна, поспал, самодостаточный, понимаете? Но это самодостаточно, она не глубокая. Поэтому она, ну, человек не может к ней глубоко наполниться, поэтому она надоедает. Вот живет человек просто с женой своей жизнью, любовь, там, детям, все, как бы, он устает от этого. Ему нужно что-то глубже, понимаете? А глубже ничего нет, все одно и то же. Жена замученная, постоянные крики, вопли, потому что не самодостаточные же люди требуют счастья друг от друга, а счастья люди друг другу много не могут дать. Потому что они хотят счастья оба, а давать не могут, они требуют, скандалят, ругань постоянная. А тут красивая девушка на тебя смотрит. А в ней такая чистота, вот кажется, все как бы с прошлой жизни с ней знаком, такое счастье будет. Знаете, я забыл про жену сразу, все. Мозги сразу набекрень, и все. Как зомби. Или девушка тоже увидела хорошего парня, он такой ласковый, такой... Ля-ля-тру-ля-ля, у нее такой голос нежный, такой, Господи, какие бывают люди, еще и меня любит. Ясно, всех забудешь. Откуда Олег Геннадьевич все знает, да? Из вашего сердца. Он у вас в сердце все же мне рассказывает, я его читаю просто и все. Понимаете, неверности не бывает, когда люди нашли правильный путь в жизни. Вот, ну какая неверность, если ты вот чистоту от жены чувствуешь, глубину вот эту вот, допустим, божественность, или она от мужа то же самое. Да какая неверность, куда, зачем? Это все вот просто там 5 минут счастья и потом куча проблем. Кому это надо, понимаете? Это все очень поверхностно. Настоящее счастье глубокое, оно лежит в чистоте, в святости. Когда человек с Богом отношения строит, он божественное в человеке начинает видеть, и в природе, и в людях, в окружающих. Его жизнь наполняется и становится самодостаточной. Ему не надо ничего больше бежать куда-то, менять. Эта погоня за счастьем заканчивается на этом. И надо просто к этому стремиться, и все, всем своим сердцем к такой правильной жизни. Все налаживается у человека, когда он живет такой жизнью. Правильно. Понимаете, в этой жизни много несуразиц. Мы очень сильно верим в то, что мне надо машину, там, надо квартиру, надо то, надо сё. Мне Бог кое-что приоткрыл в жизни. Причем как-то так неожиданно, знаете. Мне снилось два сна постоянно в жизни, одних и тех же. Один сон, это мне было трудно в институте учиться. Прямо страдал сильно, там не доедал. Ну, тяжело было очень жить. Вот. И я постоянно вот как будто опять в институте. Вот все снится, мне снится этот сон. И я потом ночью взял, как бы себя вспомнил. Я в молодости кастанедой занимался. Учился себя во сне вспоминать. Но я научился себя хорошо во сне вспоминать. И прям там жить, вот идет сон, и я смотрю на него и живу прям с этим сном рядом. Короче, мне надоел этот сон, я решил себя вспомнить, разбираться с ним, чему делать, что за институт, сколько можно, мне уже 50 лет. Вот. Учился уже. Раз начал смотреть, и я чувствую, что это как бы, ну, все не так, как я думаю. Там что-то раньше было такое, что... Меня так сильно это все беспокоит. И я увидел себя в институте, ну тоже увидел в институте, я учусь в институте, и потом начал судорожно вспоминать, а когда у меня в этой жизни это событие произошло? Это я все учусь, ну когда вот это у меня в этой жизни это было? Не было. И я понял, что я вижу прямо прошлую свою жизнь. Я начал там разворачивать, смотреть больше, память же все показывает. Я увидел домики более старые такие, ну, где-то там, какие-то там, может быть, начало 900-х годов, такое, как бы, такие вот, ландшафт такой. Люди по-другому одеты, все, как бы. Я в институте учусь, и мучаюсь, мне тяжело. И примерно похожая жизнь. Как вот в этой жизни мне помогали, так и в той тоже я такую же, как бы, облегчение получал от тех же самых вот людей, такое же положение, ну и все прочее. Вот так вот. Я удивился. Очень похоже. Но я все забыл оттуда. Все забыл, понимаете? Хотя я там к чему-то стремился, что-то хотел, что-то желал. Все, тю-тю. Второй сон – это армия. И в армии служил, мне очень тяжело было. И я уже там, знаете, и по пятому разу уже, и как бы, и... Там на сборы уже ходил, там в армии во сне. И как бы на пятый раз, и все получается, попадаю в одно и то же место. Тоже, я думаю, Господи, да сколько можно уже. Я уже ругаюсь с этим сном, говорю, да я уже куда, мне в армию, у меня уже военного билета нет. Я опять начал этот сон смотреть. И увидел, что какая-то другая армия меня беспокоит. Не эта армия, какая-то другая. Я смотрю, вот то же самое, вроде армия, то же самое. Ну, армия означает, что нет свободы, да? Ты что-то делаешь там. Я смотрю, у меня нет свободы, я что-то делаю, смотрю, как-то обстановка другая. Больше, как бы, рядов в кровати там. Не два, как я спала, там больше. И какое-то условие какие-то тяжелые. И постепенно раз смотрю, 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 а это, оказывается, колючая проволока там. Думаю, тюрьма, что ли? Нет, не тюрьма. Вижу концлагерь. Концлагерь. И отсюда сильное желание людям помогать. Понимаете, я смотрю этих людей, они все тощие ходят, как бы сейчас все помирать будут. И я тоже помираю. Я там, похоже, погиб в этом концлагере. Вот тебе армия, понимаете? И это было в прошлой жизни у меня все. Я увидел, я даже увидел примерно где там, между Румынией где-то и Молдовией я жил. Я ничего не помнил, понимаете, все забыл. И опять все заново, все сначала. И мы так сильно вкладываемся в эту жизнь. Мы там, дети там, работа, квартира, все. Что осталось? Я теперь спрашиваю себя, а что у меня осталось со мной? Осталось желание помогать людям, осталась молитва, осталась со мной любовь, чистота, все остальное забыто. Представляете, вот мы как бы мы живем вот в этой жизни для каких-то своих вот сейчас дел, но не понимаем самого главного, для чего мы живем. Веды говорят, память о Боге, чистота, любовь к природе, любовь к людям, любовь к Богу не забывается никогда. Этот человек, это является самым большим богатством, самым большим вложением, это то, что не растрачивается. Если вы постигли Бога вас настолько-то, это уже навсегда. Вы хуже уже не будете воспринимать этот момент. Если вы мне доверяете как человеку, да, как, потому что сейчас в интернет много пишут, насколько я сектант и тупой, и шизофреник. Вот. Но если вы мне доверяете, я еще вам кое-что скажу в этом плане. Ну, потому что я уже привык к таким формулировкам, как бы и нормально как бы все это воспринимаю. Меня дедушка родной очень любил. И когда он уходил из жизни, он дождался, когда я приду, мне было 3,5 года. И потом через 10 минут ушел из жизни. Очень сильно любил. Я когда пришло время, когда у меня появилась такая возможность внутренняя, в молитве начал искать дедушку, где он живет сейчас. Нашел его в Китае. Ну, уже взрослый человек, понятно. Как. Давно же это все было. Мне было всего 3,5 года. А человек уходит из жизни, потом в следующую жизнь он приходит через год, через два. Там, ну, то есть не так много, не такой большой срок. И он уже взрослый человек, как бы. И я... Ну, моложе меня, естественно, там лет на 5. И я как бы в сердце ему стучусь, как бы мысленно. Дедушка, привет, я тебя нашел. И у него такое волнение в сердце, такое волнение такое дикое. А чё, кто привет, непонятно. Он китаец, понимаете, как бы. У меня там свое мляу-мляу-мляу, там свои песни, танцы, как бы своя культура, свое понимание жизни, там все. Там. Какой внучок из прошлой жизни? Понимаете, все забыто напрочь. Но вот связь осталась, то есть он волноваться начал, чувствовать, что тут происходит, а что непонятно. Представляете, во что мы влипли? Мы так сильно погружены вот в это все свои заботы и дела, понимаете, это все останется в нигде, просто в забытье, в глубоком. И если вам повезет, и вы как бы это узнаете, что вы там раньше делали, это большая удача будет в жизни. И люди думают, сейчас узнают свою жизнь, и придут на голотропное дыхание. Я изучал эту тему, тоже в молитве медитировал, как это все происходит. За дешево, дорогое не купишь. Запомните, это правило номер один. Вы идете на это голотропное дыхание, там происходит сильное ослабление психики. У вас есть задача увидеть свои прошлые жизни. В этот момент, когда вы теряете сознание, то в этот момент в тело входит дух, который эту задачу, они духи читают наши задачи на тонком плане. И он нам показывает свою прошлую жизнь, а не вашу. И потом вы, вспоминая его прошлую жизнь, в кавычках, одухотворяетесь. То есть контакт с этим духом, начинаете себя с ним путать. В результате как бы домик незнакомого архитектора, понимаете? Где двери открываются только в одну сторону. На всю жизнь. Вот вам голотропное дыхание и как бы и дешевый способ понять себя в прошлом. Или какие-нибудь бабки-гадалки, которые тоже на духом подсажены. Не ходите никаким ясновидящим. Не ходите никаким ясновидящим. Настоящие ясновидящие — это только монахи, священники, понимаете, больше никому. Потому что все эти люди подсажены на духов. И все они вам говорят одно и то же. Пугают вас просто. Потому что когда человека испугать, он тоже подсаженным на духа становится. Одна девушка ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, слушала ваши лекции, все нормально было, сходила к гадалке и все. Она мне прямо правду всю сказала, понимаете, духи вот эти вот, они все знают про нашу жизнь, но их цель нас подсадить, потому что они живут только через людей, духи. И на их цель просто жить, понимаете, им надо жить, но через нас. Он пугает тебя правдой, ты как бы начинаешь это помнить, и вместе с ним помнишь этого духа также, и подсаживаешься на него, и все. И потом тебе веселую жизнь делает. Если хотите что-то получить от жизни, развивайтесь. Приходит время, человек узнает все, что ему надо знать про свою судьбу. И он даже узнает, куда примерно он попадет в следующей жизни. Мои хорошие, поймите такую вещь. Чтобы жизнь была нормальной, нужно соблюдать правила. Вот у меня есть 8 знакомых моих друзей, которые читали лекции, работали над собой очень серьезно. Но так как они стали чуть-чуть известными, 8 человек, представляете? Ни один, ни два, 8. И может быть 3-4, с которыми это не произошло. То есть они слушали лекции, они читали лекции, развивались, работали над собой, были серьезные, развитые люди. И так как они стали известны, когда человек становится известным, что происходит? Вот мужчина становится известным, что происходит? Много девушек красивых, без ума от него просто. И вот эти все 8 человек, они побросали своих жен и женились на слушательницах своих лекций. Дальше все эти люди не только нравственно, но также и в своем успехе, и в своем понимании жизни все они деградировали. Хотя и сами этого не заметили. Они перестали духовной практикой заниматься, молиться. Некоторые из них вредные привычки вернулись назад. Это результат предательства. Бог не любит предательство, понимаете? И человеку кажется, а что я плохого сделал? Я что мучиться должен с этим? Я пошел, вот мне больше счастья Бог дал, вот я иду и больше счастья. Все. Никакого там большего счастья нет. Это просто предательство, и ты будешь за него отвечать потом в жизни. Не бросайте своих близких людей. Когда человек бросает, вот даже человек, допустим, тебя не любит, да, тебе кажется. Мы друг с другом связаны нитью, понимаете? Нитью связаны. Любимые, я уже с ним замучилась. Вот если мне кто-нибудь, допустим, про меня что-то скажет в автобусе, да, чужой человек, Да мне все равно. А если близкий скажет, не все равно. Поэтому нас Бог мучает через близких людей. Да понятно. Сначала Бог привяз человека, а потом уже через него судьба начинает отрабатываться. И есть два основных витка отработка судьбы. Первый виток, люди поженились, у них больше счастья появилось в жизни, и в дополнение также больше страданий. То есть откуда страдание будет и счастье? От близкого человека. Он будет тебя и мучить, и давать тебе счастье. Близкий человек. И второй виток, как ни странно, судьбы тяжелые, это рождение детей. Они дают тоже счастье, и у тебя в жизни становится больше страданий от того, что рождаются дети. Не дают ни того, ни другого. Значит, надо побеждать судьбу, молитва, Бог. Нет детей, нет мужа, значит, Бог остался один. Думайте о Боге, все появляется, и муж, и дети. 2 часа молитвы каждый день, 8 месяцев. И все. Но если вы концентрированы, внимательны, все. Вы отрабатываете свою плохую карму, все появляется. В самом лучшем виде. Вы же развитие разовьетесь от этого. И Бог такого развитого и даст. Нет, мои хорошие, нет, Олег Геннадьевич, все, сейчас лекция идет. Нет. Будете меня выжимать после лекции. Еще один вопросик, Олег Геннадьевич, еще один вопросик. У меня помощники мои, которые со мной есть, придумали такой анекдот. Олег Геннадьевич лежит в гробу, такой умер, и слушайте лекцию. Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Смешной анекдот. Мне тоже понравился. Итак, смотрите. В отношениях с Богом самое главное не предавать. Самое главное, не совершать предательство. Бога очень сложно предать. Для того, чтобы предать Бога, надо оскорбить наставника. Вот, допустим, есть у наставника недостатки или нет? Конечно, есть. И если ты в недостатке больше видишь наставника, чем его служение Богу, и начинаешь всем рассказывать про эти недостатки, а то, что он Богу жизнь отдал, не хочешь об этом думать, то это называется оскорбление Бога. Это один способ оскорбить Бога. Бог в результате как бы тебе закрывает возможность развиваться, потому что связь-то с ним через наставника идет. Все, до свидания. Второй способ оскорбить Бога – это предать близкого человека. Вот он вам ниточкой незримой вас связал, и он надеется, что вы через отношения с этим человеком очиститесь, возвыситесь. Но здесь как бы одно условие. Все равно придется свою судьбу посмотреть. И вы, одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, как увидеть свою судьбу? Я говорю, а вспомните мужа. Вот что, это и есть моя судьба, что ли? Да, твоя судьба. Мы ее, вот почему прошлую жизнь-то не хотим видеть? А потому что мы не хотим видеть, понимаете, свою судьбу. Нам не хочется вот на это, на все смотреть. Слишком уж неприятно видеть себя вот таким. Мы видим себя просто в это. Смотрю в тебя, как в зеркало. Понимаете? То есть мы себя видим в близком человеке. Но не очень приятно это все смотреть. А если человек принимает судьбу, это называется уже верность Богу. Вот почему мы иногда говорят, что мы бунтари, мы бунтуем перед Богом, потому что Бог нам дает судьбу, а мы не принимаем, мы бунтуем. Не то, что мы там плюемся в Бога, нет, мы бунтуем перед тем, что Он нам дает, а это и так и есть. Это значит, что перед Богом бунтуем, перед самим. Вот что Бог дал, с тем и живи, принимай. Если бы еще знать, что других вариантов нет, тогда вообще спокойно стал. Кажется, всегда что-то, наверное, есть возможность какая-то. Иногда люди изменяют близкому человеку. Бог дает возможность справиться какое-то время. Не раскрывает это все. Никто не знает ничего. Раскаивайся, молись. Больше этого не делай. Потому что сама по себе измена и сам по себе вот этот вот сладкий вкус, который счастье на тебя наваливается, это проклятие. Вот вы скажете, как Господь проклинает? Очень просто. Вот, допустим, если ты не хочешь нормальной жизни, мучиться по-человечески не хочешь, тогда Бог тебе даст очень много, Он тебя медом обольет просто. Тебе так хорошо станет жить, вот просто медом все обольется, и ты, Господи, как хорошо-то, а? Ну просто все в меду будет, понимаете? Это проклятие. Бог говорит, хочешь мучиться, мучайся. Ты что, какое тут мучение? Как мне иногда люди говорят, Олег Геннадьевич, вот мне муж пришел, говорит, ты лекции свои слушаешь? Верна все. А я в экстазе, наслаждаюсь жизнью. Вот бросил тебя, и мне хорошо. Это только начало лета. Это только начало лета. И нашей любви. Знаете? Бог всегда так дает проклятие. Он сначала дает сладкий вкус. Человек привязывается сильно. Чем лучше человек, тем больше привязывается он. А потом хрясь. Бросают его. И он страдает очень сильно. Почему? Потому что он сам бросил. Вот нитку, когда ты вырываешь, вот человек вроде тебя не сильно любит, да? Ты его бросаешь, что ты делаешь в это время? Ты ниточку... Вот попробуйте уйти от близкого человека. Не уходится, да? Я говорю, я от тебя пытаюсь уйти, что ты меня держишь? Да не держу тебя, уходи. Не могу. Это Бог держит, понимаете? Это его семья. Это он создал для детей, для вас. Вот вашу семью он создал. Бог. И он держит вот эту ниточку, это его энергия. Божественная. Родственные отношения. Божественная энергия. Не наша, не мы держим. Бог держит. Мы не создавали эту ниточку. Человек не может... Вот попробуйте кого-то полюбить. Вот одна девушка ко мне подошла, говорит, парень хороший, а что-то любить не могу. А это не твоя сила вот любить. Это Бог дает возможность любить. Итак, вот есть семья, есть отношения. Естественно, там есть отработка судьбы. Если люди божественные, если люди не верят в Бога, не молятся, не очищают себя, потому что нужно очищать свое сердце постоянно в отношениях с близким человеком, иначе оно сквернится грязью, которую ты видишь на близком человеке. Тебе противно с ним будет жить. Почему? Потому что ты увидела от него свою судьбу, она тебя испортила, счастье, и все, и ты разочарован. Поэтому молитва, она что делает? Она успокаивает сердце, ты прощаешь, потом идешь вперед дальше, и таким образом становишься мудрецом. Мы живем не с человеком, со своей судьбой. И какая судьба дана, мы ее отрабатываем, живем, становимся мудрее, и потом получаем счастье. Много счастья можно очень получить, если честно жить на этой земле. Но эта земля не предназначена для счастья, она предназначена для труда над своей душой. Так здесь все устроено. Если вы хотите знать, где счастье, как устроено, вот в раю, допустим, там другая жизнь. Там никто никого не предает никогда. Там даже работать не надо, понимаете? Там люди просто, они такие ля-ля-тру-ля, пам-пам-пам-пам, рам-пам-пам. Там продукты не портятся, фрукты большие висят. Вот как, не знаю, на Луне фильм был там. Вот прям вот на Луне точно это как бы, прямо это, райскую планету показали. Большие фрукты не портятся, можно есть там, они все нектарные, то есть они повышают настроение. Люди живут друг с другом, девушки очень красивые, мужчины очень такие сильные, разумные. Счастливо живут, ни домов не надо, ничего, погода очень хорошая. Травка мягкая, можно спать на ней прям как на постели. Рай описан в Ведах, все хотят в рай. Не надо хотеть в рай, надо хотеть выполнять свой долг здесь на земле. Первое место тебе дадут судьи, когда в тонком теле повиснешь над своим телом, там будет ученый совет соберется. И они будут смотреть, что ты там сделал, куда там все посмотрят, посчитают. И как бы в ад. Может, в рай? Нет, к сожалению. В следующий раз. Есть опасности в жизни. Опасности. Предательство – это опасность. Ну, само, как, какая разница всем жить? Как бы, ну, в общем-то, да. Но, понимаете, если вы ниточкой этой связаны, то когда вы уходите от человека, вы вырываете с мясом, понимаете? И он начинает страдать. Он вроде, кажется, не любил. Но он такой мучается, понимаете? Меня бросили, понимаете? Он начинает любить, там письма пишет. Но уже поздно. Потому что человек, который вырывает с мясом, он как бы Бога предал. Вот. Он часто, Бог ему сразу там на голову вот этот медовый нектар любви. И он такой варится в нем, все, у него хорошая жизнь. Он даже про жену не помнит, про детей. Все, у него все классно. Но это только начало. Потому что потом, так как он, вот мужчина, допустим, бросает жену, он вырывает вот этот вот ниточку, эту из сердца из ее. И Бог сразу же ему и дает счастье. Чтобы он привязался к человеку сильно. И он в этом счастье, он себя теряет, понимаете? А когда человек себя теряет, с ним жить невозможно. Девушка терпит, 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 и потом пинка под зад ему. Так устроена жизнь. И он, видите, потерял жену, детей и еще вот эту свою мечту. Вообще человек один остался без всего. И он такой, там. Ну хорошо, если как бы жена сильная там помолилась, подождала, ну, вернулся ободранный пес, ну хорошо. Потихоньку простила. Хотя очень трудно простить. Очень трудно такому человеку простить. Но чаще всего просто он ушел, она помучилась, там помолилась, если в лучшем случае. Нашла себе другого. Когда человек, ну, у него, когда из сердца вот мясо вырывает, он отрабатывает, естественно, судьбу свою. Самое главное простить человека. Вот простил человека, все, Бог даст дальше. Если не простил, будешь так мучиться один. Бросили тебя, молись, прости человека. Простил все, значит все. Дальше будешь жить. Не простил, будешь так же с этим человеком жить. Наедине с ним. Надо простить сначала, потом будет следующее. Бог всегда дает возможность. Если человек сам бросил, будут у него возможности? Будут. Даже если ты бросил, допустим, ты с этим человеком живешь, знай, сценарий уже знаешь, сильная любовь, дальше он тебя бросает. Ну, молись, раскаивайся, помогай тому человеку, который бросил. Может быть, кризис пройдет, и вы останетесь вместе. Ну, то есть, возможность такая тоже есть. Не то, что человек там проклятый совсем. Он просто, понимаете, он Бога предал. Ну, и, соответственно, духовность такого человека сразу... вниз летит, он уже в храм не ходит, Богу уже не надо ему. Даже если человек верующий был, представляете, вот эти вот люди, которые, вот я вам говорю, они все верующие были, они бросают жену и теряют веру потом, перестают молитву читать, перестают, и начинают оскорблять всех верующих людей потом, начинают из них потом грязь начинает изо рта идти. Это классика жанра, понимаете? Так вот Бог относится к нашим изменам. Ну, допустим, вы там изменяли близкому человеку по какой-то причине. Ну, раскайтесь. Ничего не поздно. Просто раскайтесь. Поймите, что это не способ жить. Неправильная жизнь. Некоторые психологи говорят, если ты хочешь с женой остаться, тебе нужны любовницы. Для того, чтобы как-то вот, ну, твоя жизнь приукрасилась. С женой же тяжело вот с одной. Ну, а вот если кто-то есть, ты тихонечко изменяй, как бы, и... приходи к жене, будь счастлив с ней. И любовница, изменяй потихонечку, и все. И будет классно. У тебя хорошая жизнь будет. Понимаете, отношения в сердце строятся у людей. В сердце. Вот эта нить незримая. Ты изменил, эта нить осквернилась. Уже не будет чистоты. Вот связи чисто не будет. Человек жил, жил, потом чувствует, что-то у меня с этим человеком как-то нету связи. Как-то я не чувствую сердцем человека. Значит, что-то произошло не то. И нужно молиться за этого человека, чтобы он раскаялся, чтобы он пришел в себя. Главная причина измены заключается в том, что люди живут неправильно. Они не возвышают свою жизнь. Понимаете, я какой пример привожу? Если у вас дома алтарь, перед ним без штанов не пройдешь. Понимаете, уже другая атмосфера в доме. пища освященная, алтарь, все для алтаря, как бы для Бога. Понимаете, совсем другая жизнь. Есть разные измены, то есть можно просто думать о другом человеке. Это такая измена Богом, она не сильно воспринимается, ну, всех, мозги всем закрывает. То есть, ну, главное, ты живешь с человеком честно, не изменяешь. Ну, там у тебя что-то, там какая-то любовь в голове возникла, ну, она пройдет, это не проблема. Вот главное, оставайся с человеком, живи, выполняй свой долг, Бог вот это ценит очень сильно. Бывает, люди начинают дружить. Вот, допустим, на работе подружка завелась. Ну, то есть, это не целуются, ничего, просто такая сладкая беседа. Это измена на тонком плане. Потому что между мужчиной и женщиной не бывает дружбы. Бывают братские отношения, вот как, допустим, сестры-братья, как с детства вместе, как парень молодой говорит вчера. Сестры-братья. Бывают старший, младший. Вот, допустим, вы ко мне подходите, Олег Геннадьевич, это старший, младший. Младший, старший, я бывает, подхожу к старшим, для меня есть матушка, говорю, помогите на старшее. Люди вместе не живут, но общий ребенок. Ну вот, все. А? Ну вот, значит, бросил. Что признал официально? Ну, не было женитьбы сразу, да? Ну, не было, значит, ничего. А? Ждать или не ждать? Да не надо его ждать, зачем нужно? Надо развиваться, работать над собой. Давайте я не буду сейчас консультации вам давать, мой хороший. Я читаю лекцию. Лекция очень важная, потому что надо разобраться во всем. Откуда берется измена? Измена, она нужна человеку, понимаете? Потому что он хочет больше счастья. Вот он думает, я влип. Вот он живет с человеком, смотрит, счастья нет. А хочется счастья, понимаете? Поэтому измена нужна человеку в сердце. Он хочет измены, потому что многие люди жаждут измены. Они живут с близким человеком, но мечтают о другом человеке. Это уже измена. Почему это происходит? Потому что люди просто не понимают, как устроена эта жизнь. Потому что все верят в счастье именно с человеком. Мы верим в человека, мы Бога путаем с человеком, понимаете? Вот когда человек начинает жить правильно, он начинает молитву, начинает святость чувствовать, природу любить, добрых людей, Бога, храм любить. В этот момент у него в сердце появляется такое особое чувство наполненности такой, самодостаточности. И это чувство, оно дает ему защиту. Он начинает понимать, что жизнь немножко не так устроена. Не от человека я почувствую счастье. Человек только от Бога может почувствовать счастье, а человеку служить близкому. И в этом служении сдать все свои экзамены и тоже почувствовать счастье. Тоже почувствовать счастье, потому что ты через него сдал все свои экзамены. И он будет тебе очень сильно благодарен. Может даже в следующую жизнь потом вместе пойти. Так можно сильно перед Богом заслугу такую получить. Две категории в следующей жизни люди идут. Одни люди вот сильно мучили друг друга, да, и Бог думает, ну, я не знаю, кого ему дать. Такая судьба, как бы, нет больше ни одного человека, только этот, и опять назад его этот. И они когда видят друг друга в следующей жизни, ну, только не это, и все равно склеиваются, женятся. Они уже чувствуют, что что-то вообще кошмар будет какой-то. И потом кошмар, соответственно. Вот. И второй вариант. Люди очистили свое существование, прошли все экзамены, сдали чистую память друг о друге, как бы чистую память. Дальше в следующей жизни опять вместе. Потому что тоже как найти такому человеку, другого человека, чтобы такой был, как этот? Невозможно. Вот тебе тот же самый. Измена возникает просто в результате того, что так устроен мир. Мы хотим счастья, а счастье в семейной жизни невозможно без победы над собой, без вот этого стремления к Богу, понимаете, попытки понять чистоту, высоту в человеке. Это же труд тяжелый, ты же видишь, он тебя мучает, а тебе надо в нем чистоту понимать. И это именно дает возможность его изменить. Он начинает по-другому к тебе относиться, постепенно раскаивается во всем. И начинает потом по-другому вообще смотреть на жизнь, на тебя. Поднимите руку, у кого так в жизни произошло. Ну, смотрите, есть такие люди. Все, сдали свой экзамен. Будьте счастливы. Понимаете, вот и все, вот и все. Просто надо вот этот путь понять, как устроена эта жизнь. А что такое измена? Ну, как бы оступился человек. Понимаете, не надо ее вот так воспринимать, типа, изменил, все, гад, пошел вон, скотина. Если вы так, кстати, настроены, значит, вы сделаете то же самое. Я даже видел такое в своей жизни. Один мой знакомый человек очень был разгневан на другого человека, который бросил жену. Очень разгневан. Просто неимоверно. Не прошло и года, он тоже бросил жену. За что боролся, на то и напоролся. То есть, если человек на какой-то плохой поступок сильно гневается, вот ты мне... Знаете, у меня был недавно случай. Вот муж с женой пришли ко мне на лекцию. И муж сильно же ругал жену. Что она изменила ему. Но там, понимаете, ситуация была такая, что она-то ему изменила, и он все узнал. Но вот он до этого, то, что он сам изменял, она не знала, а я знал. Я слушаю его, он как бы мне там песни поет, ругает ее, прям она сидит рядом, она совсем согласна, она раскаянная такая. Я слушаю, слушаю его, говорю, а как вы думаете, за что с вами так произошло? Вот что, как бы, вы отрабатываете в той жизни или в этой, говорю ему, поступки свои? И он такой, опа, такой, опа, Олег Геннадьевич понял, так. Ситуация поменялась. И он говорит, а у меня вообще хорошая жена. Начала прославлять сразу. Я говорю, вот другое дело. Понимаете, когда мы сами делаем этот поступок, вообще как бы мы даже забываем. А вот близкий человек сделал, кошмар, кошмар вообще. Понимаете? Это кошмар, это факт. Но вот представьте себе, если бы у нас была другая культура. Даже в Советском Союзе изменять было очень сложно. Потому что ты сразу как бы... безответственный элемент, из партии вон, на низкооплачиваемую работу, все, никаких путевок, 13 зарплат не будет. Ну, то есть, понимаете, сразу как бы очень серьезная работа с человеком начинает вести, ты типа как бы деградант. Понимаете? Изменил жене вообще. Нравственно-моральный облик какой у тебя? На собрании там его как бы на партийном выставляют. Он стоит такой, думает, блин, зачем я это сделал, такие проблемы. Вот, сейчас изменил, что от этого, что-то меняется в жизни у человека? Нет. А в древней культуре, там, понимаете, если человек так поступил, его вообще из общества выгоняли. Он вообще становился просто беспризорником. Даже сейчас в восточных странах это очень сильно порицается там. Родственники пришли, морду набили. Понимаете, ну то есть серьезно это все? Но это одна только сторона медали. Одна только сторона медали, понимаете? А вторая сторона медали заключается в том, что в древней культуре людям даже не разрешали разводиться. Вот сейчас в Индии до сих пор такие законы. Если ты подаешь на развод один, хочешь бросить своего человека, не обоюдное решение, один, тебя за это даже посадить могут в тюрьму. Поэтому 1% разводов всего в Индии. А в России 60%. и то больше, наверное. Видите, культура влияет. Бывает такая, в обществе создается такая ситуация, что ты просто, ну как бы, не сможешь изменять. И бросать не сможешь просто. У тебя нет вариантов просто, потому что не позволено. Но в нашей среде, даже у вас восточная страна, вроде бы и родственные связи очень сильные, и все равно люди, но как бы Бог с ним бросила. Некоторые даже родители, я много раз слышу, не хотят, чтобы дочь или сын жили вот с этим человеком. И разрушают таким образом семью. Представляете, что у нас за культура сейчас? И в этой культуре, понимаете, когда женщины ходят полураздетые, когда сама по себе измена друзьями всеми воспринимается, да нормально, что, погулял и хорошо. Вот даже мужик ты или не мужик, сейчас вот, как люди воспринимают, мужик или не мужик вообще? Если ты выпить не можешь с ним на свадьбу, ну что, ты не мужик что ли? Если у тебя баб нет, значит тоже не мужик. Понимаете, а в древней культуре эти две вещи воспринимались как деградант. Мужик или не мужик, если человек отважный, храбрый, родину может защищать, мужик, значит. А берет, выполняет свои обязательства, мужик. Предает, как бы, не мужик. Понимаете, совсем другое восприятие мира было. И сейчас вот с этим восприятием мира, ну, изменил человек. Потому что такая культура. Но даже не понимает последствий. Человек просто говорит, да ну так получилось просто. Склеились вот нечаянно. Собачки иногда склеиваются, знаете, палкой стукнешь, они разбежали. Тоже склеился так нечаянно человек с другим человеком. И все. Ну что делать, так получилось. Учитесь прощать. Если человек раскаивается, он ну, как бы виноват, все. Поймите, что измены возникают из-за того, что вы живете неправильно. Потому что если вектор жизни направлен к Богу, то сердце близкого человека очищается, совесть его жизни появляется, никаких измен не будет. На определенном уровне развития людей измены исключены. Запомните. Потому что ну, нет никакой необходимости. Зачем они нужны? И так тебе хорошо жить с этим человеком. Какие измены? И вот эта вот сама идея секса по себе, она не такая привлекательная становится. Потому что сам по себе половой акт означает сильно хочу нового рождения, сильно хочу тела, материального тела, желания материи. Но когда человек к духу сильно устремлен, ему хочется уже не тела, а души. Поэтому его не сильно привлекает это все. И любовь он тоже по-другому начинает воспринимать совсем. Чуть-чуть, когда развивается человек. Поэтому изменять, ну как сама по себе измена, она теряет смысл, понимаете? Но если вы не развиты, и это получилось, ну простите человеку, он вам много изменял до этого. Вы не знаете, что у него было много мужей и жен, он жил много жизней до этого, человек, понимаете? Просто раскайтесь, простите, как бы, ну он раскается, вы простите, он раскается. Но поймите, почему это произошло. Потому что вы ставки сделали не на то в своей жизни. Просто делать ставки на то, что у нас дети есть, у нас семья, у нас родственники, и мы поэтому вечно вместе. Не верьте в это не работает. Нет глубины в отношениях в этом случае. Глубина в отношениях возникает, когда вы сначала устремляетесь вверх, а потом ваш близкий человек тоже так же делает. Вот тогда начинается глубина. Веды сравнивают вот семьи, есть как бы вороны, есть лебеди. Вот два лебедя, они друг на друга не смотрят, они плывут в одном направлении. Они белые, потому что чистые, вороны черные, поэтому грязные. Они каркают друг на друга, сидят постоянно, выясняют отношения. Лебеди молчат. Один лебедь умирает, другой, ну как бы он никого не находит потом. Он тоже уходит из жизни. Лебединая верность называется. Поэтому в ведах сравнивается человек, возвышенный человек, сравнивается с лебедем, потому что есть качество. Лебеди живут в чистой воде, так и люди возвышенные, хотят чистых отношений, не сплетничают, никого не ругают, пытаются чистые отношения с этим миром строить, в чистой воде хотят жить. Чистая вода означает отношения. В чистой воде хотят жить лебеди. У них перья светлые, означает, что они в грязи не хотят жить. Ну, грязными делами там заниматься, обманом там деньги добывать не хотят. Чистые перья. Они хоть и живут в воде, то есть вокруг мира есть же глупости всякие, но перья их не смачиваются водой. Они хоть в этом мире грязным и греховным живут, но они, плавая по воде, сухими остаются. У лебедей перья водой не смачиваются, не промокают. Он из воды выходит сухой. Лебеди плывут всегда, ну, как бы живут вместе, к одной цели плывут. Так и человек тоже никогда не бросает близкого человека, если он как лебедь хочет жить. И всегда идет стремиться к своей цели. Лебедь, он, когда, вот, допустим, взять молоко, допустим, да, с водой смешать, ему в рот дать, он вот так, так вращает, и у него на стенках молоко оседает, а воду он выплевывает. Так и человек тоже, он может истину извлечь из всего, который как лебедь, подобный лебедь. Поэтому в древней культуре людей, ну, в ведах, возвышенных, чистых, святых называли парамахамсами. Хамса – это лебедь, а парам – это значит высшее. Ну, то есть он высшее качество лебедя, то есть он такой же, как лебедь, но только взял от него все самое высшее, потому что лебедь – просто птица. Понимаете? Ну, то есть надо вот это вот понять. Надо стать чистым, понимаете? Чистым. Учиться быть чистой, и тогда ты будешь, когда ты чисто живешь, чисто, то вокруг тебя все очищаются. И дети, и муж. И тогда не будет измен. Понимаете, потому что женщины, допустим, восточные так боятся, что он уйдет другой, будет на две семьи жить. Не надо этого бояться. Это просто ваша неправильная жизнь. Вы правильно начинаете жить, он никуда не уйдет. Чтобы уйти от человека, для этого нужно иметь возможность внутреннюю. Но никогда от хорошего не уйдешь, понимаете? От хорошего не уйдешь никогда. А если, вот представьте, вы живете правильно, вы возвышенной жизнью живете, вы молитесь Богу, свою судьбу отрабатываете, а он взял, ушел, вас бросил. У вас там, допустим, четверо детей, он вас бросил, а вы возвышенной жизнью живете. Его простили, и все, как бы молитесь. Допустим, я просто такой, как бы, пример парадоксальный привожу. Хоть это и невозможно. Если это даже произойдет, Бог вам даст еще лучше. Еще лучше даст, понимаете? Не важно, сколько детей, не имеет значения. Есть мужчины, которым вот надо именно женщина с детьми, потому что он не может зачать, допустим, сам. А тут четверо детей уже есть, супер. Только мечтать. Нет потерь на этом пути, нет никаких поражений. Человек сам себе сохраняет чистоту в жизни. Не то, что мне повезло, сам человек себе чистоту сохраняет. Он сам делает или грязной свою жизнь, или чистой. Женщина обязана вести мужа к Богу сначала, а потом он ее ведет. Она его поднимает сначала с постели, духовной постели. Мужчина, потому что сильно привязан к самосовершенствованию, он погружен в дела, в работу, и он просто вот как сурок туда лезет, понимаете, и ничего больше не видит в жизни. Так психика мужская устроена. Женщина его вытаскивает из этого, ну то есть в храм водит. Он ради любимой жены, ну хорошо, ну пошли в храм сходим. Понимаете, а потом постепенно он трезвеет, начинает понимать, что есть более высокое что-то. И все, и когда мужчина пошел к Богу, дальше жене надо расслабиться, повиснуть, и он ее туда затащит. Ей уже не надо напрягаться дальше сильно. То есть муж все сделает. Мужчина, когда устремляется к Богу, у него все в жизни получается. Потому что люди могут развиваться в двух направлениях. В основном люди все развиваются вширь. Что значит развитие вширь? Это значит больше университетов, больше институтов, больше образования, больше работать. Это все развитие вширь. Потому что качество личности не меняются при этом. Появляется более профессиональный подход. То есть человек шире становится, шире как бы охватывает эту жизнь. Это развитие, у него там больше возможностей в жизни. Ну как более профессионально, он лучше знает свое дело там, все. Есть развитие вверх. Развитие вверх означает смена формации общества. каком слое общества ты живешь? Вот, допустим, есть дворяне, да? Ну, как раньше. Сейчас все перемешано, но слои эти остались. Допустим, Ломоносова взять. Он, думаете, вширь развивался? Нет. Он очень религиозный человек был. Об этом никто сейчас не говорит. У него даже есть оды религиозные, понимаете? То есть он очень... И он все науки, какие только есть, он открытия сделал во всех науках, которые тогда были. Так он из... Он же был абсолютно из крестьянской семьи. И он в самую элиту вошел, понимаете? В самую элиту того общества, в котором он жил. Развитие вверх означает повышение своей чистоты. Развиваться как личность. Человек, развиваясь как личность, меняет сословие. И таким образом надо меньше уже работать. У него больше ответственности, потому что качество по соответствует. Больше ответственности, но он не должен упахиваться целыми днями. У него другая жизнь. Вот так развивайтесь. Это правильно, это разумно, понимаете? Не надо думать, я буду учиться, учиться, и сейчас меня сразу везде возьмут. Но вот понимаете, в человеке ценится больше всего верность, трудолюбие, уважение старших, ответственность. Это все качества, дающие Богом, идущие от Бога. И повышая свой уровень религиозный, человек таким образом приобретает естественно эти качества характера. И таким образом он становится более благочестивым. Вот кто правителем является, кому Бог доверяет управлять другими людьми? Тем, кто в прошлой жизни много делал добрых дел и много служил Богу. Он в этой жизни, может быть, это все забудет. Потому что деньги, они разрушают память человека, и власть разрушает память человека о добрых делах. Это испытание. Деньги и власть – это сильное испытание. И мало кто их выдержит, этого испытания. Понимаете? Но некоторые люди выдерживают. И они дальше развиваются. Не то, что они еще там больше власти имеют. Они могут, Бог им дать другое, может, счастье дать. То есть, духовное развитие дает все человеку. Понимаете? И хорошую семью, и верность, и более высокое положение в обществе, и деньги. Все получает человек. Вот мой наставник, я привожу его пример, он индус сам, он из крестьянской семьи, из простой, но верующий. Он в 20 лет принял отречение, 20 лет отреченный образ жизни. У него была такая история, что он полюбил одну девушку, как бы родители договорились между собой, как бы, как в Индии делают. Его, ну как бы, что будет свадьба, уже назначили свадьбу, там все. И она сбежала прямо, ну, от него на свадьбе. Это такой позор там в Индии, это вообще капец просто для мужчины. Вот, и он сразу просто отречение. Отречение, и все. Никаких девушек у него в жизни не было, просто раз, отречение. И вот он сейчас ездит по всему миру. Ему вот, допустим... Надо, он планирует свои поездки, ему на самолетах же человек прилетает по всему миру. Это огромные деньги. И он планирует свои поездки заранее, на весь год. Но он же монах, денег нет. И его организация его не обеспечивает. Понимаете, деньги дают просто ученики. И они заваливают его деньгами настолько, что он еще храмы строит везде. Понимаете, то есть он не работает, человек. Но деньги валятся на него, как из этого, и они ему не нужны. Я разок тоже был его слугой, как бы, приехал в нашу страну. Вот. Там тоже пожертвования давали. Я посчитал, отчет там составил, кто что дал, какие пожертвования, сколько. Ну, как положено, я же деньги же не передаю. Он смотрит на меня, что ты мне бумажку-то суешь? Я говорю, а в духах я у вас, ну, как бы, украду часть пожертвований. Ну, так, говорю, шутку, раз, не по башке. Улыбается такой, смотрит на меня. Ну, кради, если хочешь. Мне, говорит, не жалко. Нету привязанности к этому всему. Взял, ничего не считая, просто все. И слуге своему отдал, тут сразу как бы. Это туда, это сюда.
Когда человек очень развит, он не думает о деньгах. Страх за свое существование пропадает. Бог начинает обеспечивать. В Ведах описывается 4 стадии отречения у человека. Первая стадия отречения, человек просто ходит по домам или просто где-то там. Он добрые дела людям делает, а люди ему за это дают деньги. Он не просто клянчит, а он как бы говорит людям что-то доброе, важное для них. Ну то есть и люди благодарны, они дают ему деньги. Он так живет, помогает всем. Ну а он не говорит цену, то есть он просто помогает и все. Вторая стадия отречения. Человек никуда не ходит. Он просто находится в одном месте, приходят люди, он им дает знания, они могут стать его учениками, они его содержат. Третья стадия отречения. Человек отрекается от этого всего, от учеников, идет просто. Но ничего никого не просит. Если его люди накормят, то накормят. Если нет, то нет. И он еще не имеет права у всех брать еду. У греховных людей он не имеет права брать еду. Только у порядочных людей. И четвертая стадия отречения, как говорят, да вы не поверите. Четвертая стадия отречения. Человек уходит в лес, садится там и молится. И он не ест, если ему не принесут еды. Он ее сам не ищет. Полная. И описывается его жизнь, как люди начинают плутать в лесу там с едой, находят его, сразу хотят ему отдать всю эту еду. Ну то есть, понимаете, полная защита Богом. То есть человек живет для Бога, и как бы Бог его полностью защищает. Естественно, никакое дикое животное никогда даже не приблизится к нему, чтобы его съесть. Никаких вариантов просто. Рядом описывается в Ведах, что рядом на расстоянии там несколько сот метров, рядом с этим человеком, даже тигры рядом с оленями их не жрут. Они настолько их расслабляют и хорошо им становится, что они даже теряют вот эти инстинкты свои, уничтожать кого-то. То есть это описано в Ведах. И даже история описывает, как царь искал святого человека в лесу и смотрит, тигр сидит и не ест, рядом как бы олень сидит. Это описано в Ведах, история. И он понял, о, вот где-то здесь он живет. И нашли его таким образом. Развитие человека бесконечно. Мы даже себе представить не можем, насколько мы можем много счастья в жизни иметь. Глубины, любви, и вот это вот то, что просто, знаете, просто наладить свою семейную жизнь, это смешно. Это просто детский сад. Вот хотя бы чуть-чуть молиться начните, и у вас все в личной жизни наладится, понимаете? Это просто детский сад, если говорить о развитии человека и его возможности быть счастливой. Это самая первая вот стадия, элементарная просто, понимаете? Начните просто правильную, честную перед Богом жизнь, и Он вам все будет давать, то, что вам нужно в жизни. Не думайте ни о чем просто. Вы скажете, сколько времени надо на Бога уделять? Да вы всегда пытаетесь для Него все делать. Вот, допустим, если вы готовите, то для Бога готовьте. И освященная пища изменит сознание всех ваших родственников. Даже делать больше ничего не надо. Это в Ведах описывается. Но это не значит, что вам надо веды принимать. Оставайтесь в своей вере. То есть вам надо свою веру оставлять, свою, не надо ничего менять. Это тоже предательство. Оставайтесь в своей вере. Теперь дальше, работать. Вот работаешь, допустим, как сделать работу чистой, и чтобы в ней удача была, чтобы тебя там не кидали, ничего, чтобы. Работаешь, и в работе, в своем труде, знай уже заранее, знай, сколько, какая доля принадлежит Богу. Некоторые десятую делят, там, некоторые еще меньше. Ну, неважно, какая-то доля Богу принадлежит, ты ее отдавай. Все, ты работаешь для Бога. Понимаете? И тогда Бог тебя защищает уже. Даже в твоей работе. То же самое, допустим,
Вот девушка вышла замуж, все, клянусь перед Богом, я этого человека бросать не собираюсь. Понимаете, если она так посмотрит на него, так на него смотрит, изменить такой женщине нереально сложно. Измена означает, что она смотрит на нее, думает, блин, да мне получше надо было вообще, чего я за человека-то выбрался. И когда она так думает, то все, он как бы на нее смотрит, и у него формируется, так сказать, установка, как ему себя вести в отношениях с этой женщиной. Верность – это женское начало, не мужское. Поэтому женщины по природе, они верны по природе. Мужчины неверны по природе. Мужчина становится верным, глядя на свою жену, как пример. Он от нее берет пример и становится верным. Потому что жена – это сердце мужа, это его чистота, это пример, как правильно. Он, ну, женщины же, все женщины им воспитываются. Это первый учитель, наставник. Так только ребенок открывает глаза, кого он видит? Маму. И мама говорит, это неправильно, это правильно. Все люди на земле знают, что от женщины идет правда. Истина идет от женщины. И поэтому мужчина также воспринимает свою жену как истину, как чистоту. И женщина также себя воспринимает. Мне жена говорит, ты, говорит, конечно, там мудро все рассказываешь, но вот в вопросах нашей жизни ты ничего не соображаешь. Меня слушай. Так женщина вот чувствует жизнь, она так воспринимает. Она со мной, конечно, советуется, когда нужно. Пользуется этой возможностью. Но вот как бы в отношениях, в жизни она... чувствует, как правильно. Но в основном по отношению ко мне, конечно. Что мне надо делать правильно, она чувствует. Это хорошо же, правда? Значит, что я защищен? Так мужчина должен воспринимать. Вот смотрите. Вы подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, за что? Меня бросили, мне изменяют, меня не любят. За что? Ответ только один. Ты неправильно живешь. Смотри вверх, а не друг на друга. Не живи заботами, заботы будут. Смотри вверх, развивайся как личность. Там находится совесть, там защита, там чистота. Там твоя победа над судьбой. Никто не может сделать тебе плохо, если тебе это не положено. Ответ поняли на все вот эти вопросы? Один ответ. Смотри вверх. Еще кое-что хочу сказать. В современном мире люди плохо ориентируются вообще в том, как правильно. Например, женщина ищет отдых в мужчине. Она ждет, когда муж с работы придет. Она пытается с ним отношения поближе построить, потому что она хочет от него получить вот, расслабление, счастье, отдых. Запомните, женщины, женщина может отдых получить только в отношениях с женщиной. Мужчина это просто аскеза, правильно, это аскеза, ваша аскеза. Оно приносит счастье, конечно, это аскеза, но если вы хотите, вот вам тяжело дома, вы уже от всего устали, дружите с женщинами. Но дружба должна быть чистая, то есть говорите о самосовершенствовании, о чем-то высоком. Не сплетничать, как женщины дружат иногда, начинают косточки там перемалывать все. Дружба должна быть высокой, потому что в отношениях женщин можно и оскверниться также. Не только очистить, а можно еще и оскверниться. Также женщина должна знать, что мужской метод самосовершенствования и женский отличаются друг от друга. Мужчина, он побеждает судьбу своими силами. Вот он как бы наслушался лекции и такой, все. И сначала мужчина начинает развиваться, не сразу он в храм и молитву начал читать. Мужчина развивается через сначала аскезу над телом. Он начинает сначала там гантели тягать, бегать, ну делать что-то со своим телом. Это дает ему волевой импульс. Когда у мужчины появляется, потому что мужчина, у него психика очень инертная по природе с точки зрения развития. Ему себя заставить что-то делать нереально сложно. Но если он заставил, все, его понесло. Понимаете, то есть мужчине нужно как паровозу просто поехать. И как вот самый лучший способ мужчине себя раскачивать, это начать бегать там, закаливаться, гантели тягать. Ну что нравится там, что больше нравится, пошел делать. Вот это тренирует силу воли мужчины. Потом дальше мужчина, следующий этап, он начинает, когда он становится сильным, он начинает, все как бы, рано ложусь, рано встаю. Он начинает формировать свой режим дня, следующая стадия. И начинает питание тоже смотреть, это ем, это не ем. При этом у него могут вредные привычки оставаться, он может гулять при этом, курить, пить. Но при этом он здоровый образ жизни, то есть он гантели, там все, работа над собой, режим дня и там в промежутках выпивает. Следующий этап работы над собой у мужчины, это, как ни странно, мужчина начинает изучать, как правильно жить, молиться, и только потом отваливаются вредные привычки, представляете? А измены в самую последнюю очередь у мужчины отваливаются. Вот когда он стал уже таким развитым, вредных привычек нет, он молится, работает над собой, только тогда он может уже какие-то гарантии давать себе и жене, что он не будет гулять. Представляете, как тяжело ему вот от этого отвязаться от всего? Вот. У женщины развитие по-другому протекает. Женщина не может себя заставить. Женщина легко истину воспринимает. Она слушает все, понимает, что это правда, что это так. Заставить себя жить правильно нереально сложно женщине. Почему? Потому что у нее волевой импульс очень слабый в психике. Ей очень тяжело заставить себя так жить. Поэтому для женщин существует другой метод. Этот метод отношений. Запомните, у женщин воля находится между ними, в отношениях, потому что работает сильно совесть. Допустим, женщина женщине звонит, говорит, давай завтра пораньше встанем. Она уже не может не встать ни раньше, потому что она обещала. Все, у нее психика не может, она, ой, я не могу проспать. А если проспала, она раскаивается, говорит, прости, я поспала, так стыдно, так стыдно. Вот, ну то есть у женщины психика очень, ну как в отношениях. Поэтому женщина для самосовершенствования должна ходить в храм. Она должна ходить на лекции, на какие-то духовные программы. Она должна дружить с женщиной, переписываться, то есть в отношения различные вступать, вот такие, служением заниматься где-то, помогать в каких-то проектах духовных. И тогда женщина, когда она присоединяется к чему-то возвышенному, она становится очень сильной внутри. Ну то есть не сама по себе, когда она вместе с кем-то, понимаете? Вот она входит в какое-то сообщество внутреннее своим сердцем, все, она может горы свернуть, она может и молитву читать, и побеждать судьбу, и раскаиваться, ей просто главное, чтобы был контакт, вот это общение постоянное, чтобы было. Мужчине тоже нужно общение, но не такое вот постоянное, он просто должен чувствовать себя принадлежащим к чему-то. Иногда он ходит в храм, иногда там то, но он как бы мужчина, он стабилизируется во внутренней жизни через внутреннюю аскезу прежде всего и на втором месте через дружбу. А женщина на первом месте через дружбу, а на втором месте через внутреннюю аскезу. Запомните, женщины, если вы не имеете подружек, которые работают над собой, шансов развиваться духовно у вас нет. И, соответственно, нет шансов сохранить семью. Теперь, если говорить уже о сохранении семьи, кое-что еще хочу добавить. Есть разные стадии развития семьи в целом. Вот, допустим, одна из стадий хороших, это когда вы уже с мужем приходите на лекцию. Это означает, что вероятность измены сокращается очень сильно, до минимума, но она все равно остается. Я вам могу сказать стадию, на которой вероятность измены исключена. Следующая стадия развития семьи, это когда у семьи появляется наставник. Наставник – это воплощенная совесть. Так у совести у мужа является жена, у жены совестью является муж. А вот когда появился наставник, он является совестью семьи. Они приходят к нему и говорят все, что происходит. И он им говорит, вот это так, они его слушают. Нереально бросить тогда друг друга. Просто не. Он все замечает. Он видит тенденции все. Я видел, как... Ну и сам тоже так же действую. У меня есть один случай. Девушка одна с одним парнем, они учились в одном таком месте, где, ну, как бы обучают духовности. Обучались духовности. Она не замужем, а он женатый. Да, обучались, короче. Полюбили друг друга. Ну и они оба считают меня своим наставником. Они полюбили друг друга и такие как бы приходят ко мне. Говорит, Олег Геннадьевич, такая ситуация. Мы полюбили друг друга. Там, он женат, у него ребенок. Вот. Я не могу без него жить, он без меня не может жить. Ну и вот такая ситуация. И постепенно... Я разрешил эту ситуацию. То есть он вернулся к жене, другими словами. Она поняла, что не должна быть вместе с ним. Сами бы они ни за что не смогли с этим справиться. Просто никаких шансов. И счастья бы у них вместе не было бы тоже совместно. Пейте горький мед. Вроде бы сладким кажется, но потом все становится горьким. Знаете, я вижу эти сердца людей. Я все это вижу. То, что я вам говорю, я это все вижу. Я вижу, когда у женщины холод в сердце, и она не может выйти замуж за это. Хоть много парней вокруг. Я вижу у мужчин жар, когда мужчина бросает. Когда женщина бросает, у нее холод в сердце образуется. Она остается одна и не чувствует семейного счастья. Даже если с кем-то живет. Я вижу, как мужчина, допустим, который бросил жену, у него жар чрезмерный в сердце появляется. И у него появляется очень сильная любовь, влюбленность сильная к кому-то. Горячая любовь появляется, которая приводит к тому, что он остается один. Все это мне видно. И нет никаких сомнений, что когда женщина уходит от мужа, она уходит не к другому мужчине. Она уходит в пустыню одиночества. Когда мужчина уходит от жены, он не уходит к другой женщине, он уходит к женщинам. И когда мужчина по женщинам начинает идти, он теряет себя полностью. Его воля, его чистота, его порядочность, все становится нулевым. Поэтому не все так просто. Оставайтесь там, где вы есть. Никуда не прыгайте. Иначе будет только хуже, хуже, а не лучше. Какие вопросы у вас по этой теме именно? Ваш вопрос. Ваш девушка в белом. Да, вы девушка белая. Вам спасибо, что вы такие хорошие и внимательно слушаете меня.
Да, я сейчас задам вопрос.
Вы знаете, я ко всем вопросам привык, готов. А вот то, что я вам рассказал, это правда? Вот так все было потом? Тяжело было там найти,
да.
Раскаиваться?
Да, но создать что-то стоящее было тяжело.
Ну вот.
Я и пыталась, собственно говоря, до второго раза что-то создать. Но у меня вопрос другой, меня это мучает. На тот момент у меня не было этом знании,
ну, понятно.
Когда это произошло. Ну, как бы вот сейчас, имея даже эти знания, оборачиваясь назад, я думаю, хорошо, что у меня их не было, что я ушла.
Да, если бы вы ушли и были знания, было бы хуже, да. Вы поэтому подумайте, стоит лекции слушать или нет вообще.
Нет, но стоит слушать лекции.
Потому что если у вас есть знания, вы бросаете, это еще хуже. Бог думает, ах ты вообще, я тебе все рассказал.
И вот у меня вопрос следующий. Что меня мучает на сегодняшний день? Или как бы мне хотелось думать, как я думаю, что я думаю так, раз я ушла с ума от своего первого мужа, наверное, у него карма была такая. И я как бы, ну, через меня должно было как-то реализоваться. То есть я не думаю, что я хочу себя оправдать, потому что уже...
У меня тоже так жена говорит, когда меня мучает, говорит, ну посмотри, это твоя карма, принимай. Такой, вы раскаиваетесь, раскаиваетесь, все нормально. Оправдывать себя не надо. Но если говорить о том, что было, я вижу, что было. Вы были молодые, очень пылкие, как бы, и у вас были принципы свои в жизни, очень жесткие, вы оба имели твердое, как бы, понимание, как вам надо, и вы просто сломали друг друга. Когда люди принципы ставят выше любви, они не могут сохранить семью.
Ну, вот наоборот, про меня принципы все правда, а вот первый муж, он был такой очень, ну, такой мягко лояльный, что ли, вот так можно назвать.
Тоже это означает, что вот, ну, вы как из принципа, я вижу, что вы из принципа ушли, как бы,
да,
от,
да,
него.
Да.
Поэтому вы и страдаете, что причины веской не было, как бы, из принципа просто ушли. А когда человек мягкий, очень лояльный, униженный, с ним жить очень трудно. Есть три причины основных, когда очень трудно сохранить семью. Первая причина – человек униженный, рядом с тобой живет такой, перед тобой прыгает, ты наглеешь, становишься там диктатором или диктаторшей, и потом бросаешь этого человека. Вторая причина – это когда человек изменяет, очень трудно жить вместе после этого, нереально сложно. И третья причина – когда пропадает любовь, ну, то есть такое может быть, ты вот не чувствуешь ничего вообще к человеку, вот он как чужой для тебя вообще.
Ну, вот.
Как бы человек мучается, а любви нет, как бы он чужой, непонятно зачем вообще. А там, понимаете, как было, если человек мягкий, обычно такие люди, они сильно любят. Он сильно любит человека и перетягивает любовь на себя. Становится униженным, а у тебя раз и как бы и прошла любовь, потому что он перетянул. И вы его бросаете, он потом мучается долго. Один, наверное, да, был, долго не женился.
Ну, как я знала, потом он, в принципе, был достаточно вольный образ жизни, просто я об этом не знала.
А, вот
она. И ушла как бы с ощущением, потом вины за свой поступок, а уже через какое-то время узнала то, что...
В общем, вы друг друга стоили, да?
Ну да, вот мне просто хочется понять, вот если у него...
Должна была оставаться, но не смогла. не смогла просто. Знаете, о чем я вам скажу? Вы не оправдываете свой поступок. Это засада. Понимаете? Человек идет, идет из засады. Неожиданно. Пуста. Не надо смотреть на свою судьбу так, как вот должна я, не должна. Надо по-другому смотреть. Вот я так сделала. Примите вот себя такой, я вот так сделала, раскаивайтесь, живите с этим в сердце. И будьте счастливы тем, что Бог дал. Понимаете? Просто поймите, что если у вас будет такая логика, что у меня сейчас более-менее все нормально, потому что я от него ушла, эта логика неправильная, она разрушает судьбу. Понимаете, нормально, потому что так захотел Бог. Но это нормально через серьезные испытания тоже. Я вижу вашу жизнь, я знаю, что там было. Ну, то есть вы фактически, эти отношения были разрушены вторые, а потом, но вы их как бы, ну, выстояли, так сказать. Ну, то есть вы смогли их сохранить. И поэтому вы просто отработали карму, как бы, и все, и остались вместе. Это, ну, значит, что вы сильный человек, способный побеждать судьбу. Вот. Но никогда не оправдывайте свой поступок. Это очень опасно, потому что это в будущем может опять, ну, привести к последствиям плохим. Как бы как было, так было, как смогла, так сделала, но, ну, как бы раскаивайтесь, живите дальше. Хороший вопрос, спасибо. Ну. А, вот по эту, на эту тему, да? Ну, вот мужчина. Садитесь. Не надо столько. Вам тоже большая благодарность, что вы нашли время, пришли ко мне на лекцию. Поймите, в этом мире мы всегда с Богом находимся вместе. Наставником мужа является жена. Она всю правду о нем говорит, но только когда он ее выводит из равновесия. Поэтому такие наставления как бы немножко такие как бы не очень. Потом следующим наставником является друг. Если вы развиваетесь как личность, Бог вам дает друга, который тебе говорит всю правду. Он, ну, говорит тебе честно. Какой-то есть. А ты, так как он друг, принимаешь от него. Потом следующим наставником является Священное Писание. Человек принимает какое-то Священное Писание, из него начинает черпать наставление. Между ними, между другом и Священным Писанием, нахожусь я. Ну, то есть я тоже являюсь наставником. То есть я даю наставление людям, которые не готовы иметь наставника, но они, как со стороны, они могут послушать от кого-то, когда отношения такие, что человек ничего не требует, как бы он просто рассказывает и все. После вот таких наставлений, как у меня, человек выбирает свою веру, не мою веру, а свою, понимаете? То есть свою веру выбирать, именно это я вам предлагаю, что вам надо свою выбирать. И потом дальше идет этим путем. То есть вера означает Священное Писание. Начинает сначала погружаться, изучать Священное Писание. И потом, после этого, он получает старшего друга внутри какой-то духовной традиции. Это тоже наставник. Наставник означает, что через что-то действует Бог. То есть это Господь действует через жену, когда она тебе всю правду говорит. Он действует через друга, который, с которым ты вместе идешь духовным путем, ну не духовным, а поиском истины. Через старшего, который дает знания тебе через лекции, через Священное Писание действует Бог всегда. Сам Господь действует, лично. Потом дальше появляется вера у человека. Он выбирает какой-то путь, и появляется кто-то, как старший друг, который ему рассказывает, как правильно все. Это тоже через него Бог действует. Потом дальше появляется вот это слово «наставник», оно воплощается дальше. То есть появляется человек, который тебе дает наставление, но ты при этом иногда их выполняешь, иногда нет. И это нормально. Он воспринимает это нормально. Самая высокая, как бы высокая точка отношений с Богом, это когда ты достоин, Бог тебе дает человека, который дает тебе наставление, которое ты всегда должен выполнять. И такой человек называется духовный учитель или духовник. Он тебе сказал вот делать так, ты должен делать только так, и больше никак. И вот эти отношения самые высокие, очень опасные. Потому что если ты выбрал не того, он тебе скажет, иди, убей других и умри сам. И ты идешь, это делаешь. Вот, эти отношения опасные. Духовным учителем может быть только очень возвышенный человек, чистый, который ничего не желает от человека. Женщина должна знать, что если наставник, духовник интересуется ей как женщиной, он от дьявола, а не от Бога. Даже если он высокое какое-то положение имеет в духовной традиции. Она должна отвергнуть немедленно такого наставника. Наставник означает, что он воспринимает людей как души. Неважно, женщины, мужчины. Так, духовник – это человек, который сам имеет духовника, он очень смирен по природе. Ему ничего не нужно от людей, ни денег, ни славы, ни положения, ничего. Он делает свои наставления, дает просто из любви. Такие люди встречаются крайне редко в этом мире. И если вы ослушались духовного учителя, Бог у вас его забирает. Поэтому не стремитесь сейчас к этому. Идите своим путем последовательно, понимаете? Бог все, вот если вы положено вам это, Он дает вам сразу это. На всех этапах пути человек испытывает счастье. Вот что им положено, то он и получает. Зачем перескакивать куда-то? Если жена должна давать наставление, научитесь принимать наставление жены. Она вам все, что сказала про вас, когда вышла из равновесия, начинает кричать. Да ты такой, ты сякой, записывайте все. Записывайте и потом анализируйте, почему она так это сказала. Потому что в это время она говорит честно и от сердца все, но гипертрофирует. То есть если, допустим, ты чуть-чуть обманываешь, она говорит, ты лжец. Если ты чуть-чуть, допустим, ленишься, она говорит, ты лентяй. Ну и так далее. Ну, то есть она говорит правду, но немножко приукрашивает, так сказать. Ваш вопрос, девушка, вот сзади. По лекции, да, у вас вопрос? Нет, надо разговаривать, надо разговаривать.
И с ним разговариваем, но он будет причину поругаться, а потом через это нервничаю, и все мы ругаемся.
Надо найти причину, посмотреть причину. Понимаете, я думаю, причина такова, что ваш муж, он в какой-то момент не воспринял вашего отца старшим и игнорировал его. И ваш отец не смог это принять. Я так думаю. Так ведь было?
Он как бы все свои обязанности
выполняет. Не, он уважает вашего отца или нет?
Да. Он если даже если он заболеет, он что-то, он не пьет часто, может, он не знает. Как перестать?
Знаете, как с отцом себя ведите? По-доброму очень, уважительно. Если он говорит, бросай мужа, вы улыбаетесь просто. Говорите, папа, я тебя люблю, уважаю, все, спасибо за наставление.
Он сам просто говорит, что было очень много дома. И не знаю, мне кажется, тот, который
не смог. Дальше не продолжайте. Не продолжайте дальше. Не продолжайте дальше. Вас кто-то вам дал жизнь на этой земле, понимаете? Вот смотрите, садитесь, садитесь. Сейчас я вам кое-что объясню. Вот смотрите. Вы хотите, чтобы у вас, у вашего мужа было, ну, хорошее положение в обществе? Хотите? А вам не положено это в жизни. Вы как бы мешаете своему мужу это иметь. Знаете почему? Потому что вы не переварили своего отца. Он вам дал жизнь. И вы должны за все его простить. Если вы его прощаете, то у вашего мужа будет хорошее положение в обществе. А если нет, не будет. Теперь, если человек не прощает мать, то любви не будет. Через мать к человеку идет любовь, ниточка любви к человечеству вообще, между людьми, идет человеку через мать. Вот человек родился, две ниточки пошло. От отца идет сила в отношениях, положение в обществе, власть, влияние на людей, от отца идет. Какой бы отец ни был, не имеет значения. От матери идет любовь через мать. Это подарок Бога при рождении. Говорит, вот тебе, сразу я тебе даю любовь ко всем людям и даю возможность иметь силу, власть в жизни. Но с одним условием. Если ты, несмотря ни на что, как бы себя люди ни вели, будешь уважать своего отца и свою мать. Уважать не означает делать так, как они говорят, если они не правы. Уважать означает уважать мнение человека. Уважать его как личность, не обсуждать его, не, там у него много женщин было. Это не, ну, как бы, не, то, что вы говорите сейчас про то, что может с вами быть в будущем, понимаете? Вот все ваши суждения указывают на вашу судьбу. Ну и продолжайте. Дело не в этом, понимаете? Я вам объясняю, что вы должны просто уважать Бога за то, что Он вам дал эту жизнь. И Он дал же через кого-то жизнь. И вот это тоже надо уважать. Ну, хорошо, у меня к вам вопрос. Хорошо, у меня к вам вопрос. Вы готовы у меня на мой вопрос ответить? Если он будет сложным. Готовы? Хорошо. Вы можете даже не отвечать. А вот как вы думаете, за что Бог вам дал такого отца? Нет? Нет? Нет, он вам дал за ваши поступки в прошлом. А? Женщины, дорогие мои, красивые, чистые, светлые. Поймите, что у женщины психики есть такая особенность. Она не может поверить, что она вообще плохая. Не может поверить, что она плохая, и что она могла быть такой плохой, как вот кто-то, понимаете, когда-то. Просто не может поверить, что она такая хорошая, по природе просто. Вы смотрите на себя в зеркало и думаете, какая красивая, Господи, какому дураку досталось. Это иллюзия. И вот запомните, если вы осуждаете человека сильно в сердце, прямо сильно, это значит, что вы точно такая же. Я свидетелем являюсь, понимаете? Я вам говорю это на полном серьезе. Я просто... Ну, когда на человека смотрю, я кое-что вижу еще из прошлого. Не обязательно я это все скажу, но не просто так человек дает отца человеку вот с каким-то качеством. Он ему намекает этим на кое-что, что он делал раньше сам. Он вас будет мучить дальше. За ваши прошлые жизни. Да все, что вы набедокурили, будет мучить, а вы должны терпеть. Потому что так устроена жизнь. Все, что мы сделали не так, мы должны за это отвечать. Хоть и не хочется, хоть мы и не знаем об этом ничего. Все равно придется отвечать. Это уже другое дело. Вы можете за него помолиться. Вы можете с него помолиться, помочь ему своей духовной силой. Но если вы начинаете его осуждать, то ваш муж теряет положение в обществе сразу. Это касается всех, запомните, женщин. И закладываете еще одно. Вот вы осуждаете отца, вы закладываете в своем сыне неприязнь к себе. Вот насколько вы осуждали своего отца, настолько ваш ребенок будет неприятные чувства к вам испытывать. Или мальчик имеется в виду. Нормально? Вам нравится все это? Нет? Нет? Вы очень хорошая девушка, смиренная. Вам Бог дал хорошего мужа. У вас много хороших качеств. Вы просто сломались чуть-чуть под ношей вашей судьбы, связанной с отцом. Она у вас очень тяжелая. Надо молиться Богу и терпеть. Но терпеть означает как бы прощать, просить прощения, но выполнять все, что он говорит, не надо. Нет необходимости. Уважать его, то, что он вам дал жизнь, вот этот человек вам дал жизнь. Ну хорошо. Вот допустим, вот представьте, я такой выхожу, пьяный в доску такой, да? Такой выхожу. Ну представьте, ну не я, но кто-то другой такой пьяный в доску такой выходит такой и дает вам, ну такой просто такой, из от чистого сердца прямо, от чистого сердца. Прямо роспись, все, что это ваше, 10 миллионов долларов. У меня к вам вопрос. И он говорит, только одно условие. Ты меня должен за это уважать. Одно только, больше никаких условий нет. А если не будешь уважать, забираю назад деньги. Согласитесь, нет? Да? Очень вдохновлены, да? Так вот, запомните, жизнь человека дороже, чем 10 миллионов долларов. И одна только цена, это уважение к старшим. Один астролог приехал в Америку, говорит, я вам настоящую астрологию дам, вы будете видеть судьбу. Но только с одним условием. Он начал спрашивать людей, как вы относитесь к отцу и к матери? Один говорит, я мать не люблю, там другой еще что-то. Он послушал, собрался и пошел. Говорит, я вам не смогу дать это знание, потому что единственным условием для того, чтобы получить знание, является уважение к родителям. Если человек не может уважать своих родителей, какие бы они ни были, он не может получить знание сверху. Потому что этот человек, он неблагодарный. Знание приходит только в благодарное сердце. Если человек неблагодарный, он не сможет быть разумным. Поэтому будьте осторожны с этим чувством к родителям, потому что вы, ну, самое дорогое, что вы получили, это жизнь. Дороже ничего нет. И она пришла через этих людей в вашу жизнь. Жизнь вы получили от них. А? Уважает, не любит, ничего страшного. Любить, не любить не обязательно. Уважать надо. Уважать. Любить и не любить это судьба, понимаете? Вот не можешь любить, допустим. Ну, уважай. Просто уважай. Спасибо, говори спасибо, понимаете? А? Родители могут быть сильно неправы, как бы. Не обязательно следовать. Но уважать надо. Чего расплакалась-то, моя хорошая? Можно на расстоянии, надо, не то, что ты под ним подбегаешь всегда, чтобы уважать. На расстоянии, мы же про сердце говорим. Вот благодарность, что такое благодарность? Это всегда благодарность Богу. Когда человек благодарен, он... Вот эта благодарность, это благодарность Богу, она дает ко всем благодарность потом. Кто тебе что-то в жизни сделал ценного. Богу хвала. Аллилуйя Богу. Благодарность. Очень важная вещь. Через отца и мать наиболее такая тяжелая судьба приходит в жизнь человека. Если через мужа и жену приходит вот судьба, связанная, ну как бы, больше с поведением, которое я в жизни своей имел в прошлом, ну, с поступками какими-то, то через родителей идет судьба более жесткого порядка. Это судьба каких-то серьезных ошибок в жизни, которые ты совершил. Каких-то... Или наоборот, если этого не было, тогда вот, награда хорошими родителями человек награжден. Это как проклятие от Бога. То есть, если человек серьезно ошибался в своей жизни, в прошлой, то он получает таких родителей, которые его будут мучить реально. Несправедливостью какой-то серьезной. Поэтому нужно, ну, знать, что вот если родители так себя ведут, то ты как-то сильно набедокурил, видно, там, в прошлом. Что-то совсем уж не то сделал. Как? Детей кто наказывает? Мама дочку, папа отца, ой, папа сына. Пора заканчивать лекцию, уже начал заговаривать. Не, ну наказывать могут все, просто, ну как бы наказание работает сильно. Можно, ну, сильно наказывать маме дочке легко, то есть она, потому что, ну, не будет никаких травм психических. А отец сына. А вот смотрите, как все устроено. То есть, ну, есть исключения, но в основном, когда рождается дочь, она идет по линии отца, судьбу берет. И по линии отца чаще всего она берет судьбу его матери. Ну, то есть через один. То есть дочь похожа на отца и на его мать. А сын похож на мать и на ее отца. Чаще всего так, но бывают исключения. Если дети рождаются из любви, то они вот такие цепочки выстраивают. А если, ну, как-то, ну, ну, любви поменьше, тогда цепочки могут другими быть. И поэтому судьба копируется тоже. У сына матери судьба копируется. И дедушки по материнской линии. А у дочери отца судьба копируется. И бабушки по отцовской линии.
И еще один вопрос. Мы здесь в восточной стиле, и родственники играют большую роль в нашей семье. Где вот та золотая линия, или пропорции, чтобы большое количество родственников не оказывали влияние на семью? Из какого-то бесконечного уважения, внимания, или выступили к нему по многодетной семье, например, чтобы все могло оставаться приватной семьей. И оставалось время для отношений между женами.
Хороший вопрос. Муж и жена должны всем своим сердцем служить родственникам. И стараться поменьше думать о себе, о своих отношениях. Если они обо всех будут заботиться, всех всем служить, у них будут супер отношения. Понимаете, семья должна широкой жизнью жить, не узкой. Если люди замыкаются друг на друге, у них начинает закладываться семя раздора в сердце. Нужно очень сильно служить всем вокруг, заботиться, обо всех. И тогда вот эта вот жертва, которую они дают, они прекрасные отношения в результате у них будут. Прекрасные просто. У вас восточная культура, и Бог вас наделил очень любовью друг к другу сильной. Потому что запомните, вот куда вы стремитесь, в Америку, допустим, там разрываются связи между детьми и родителями, между бабушкой, дедушкой и внуками. То есть люди одинокими становятся. Даже там выйти замуж, жениться, 5 лет надо общаться. Понимаете, у вас такая культура, что у вас вы как бы прилеплены друг к другу все. Это вызывает, конечно, трудности, потому что родители могут разрушить брак, допустим, и так далее. То есть само по себе родственные связи сильные, они накладывают очень большую ответственность на все. Но понимаете, если вы правильно себя ведете, ничего не произойдет. Допустим, мои родители, допустим, хотят разрушить мой брак. Они говорят, только через наш труп ты будешь с этим человеком жить, да? Они так говорят, допустим. Ничего страшного. Молимся, прощаем родителям, успокаиваемся. И как бы просто по-доброму себя ведем, относимся постепенно, а они принимают. Так всегда и во всем бывает. Вот, допустим, я когда начал на духовный путь, стал, у меня мама искренне верила, что я заболел шизофренией. Искренне верила, она даже как бы меня так подстроила, что она привела меня к психиатру, к одному, женщине. Вот. А я молодой парень, как бы я, ну как бы и так. Наконец-то, думаю, я нашел человека, с которым я могу поговорить. А я не то, что веру как бы обрел, а я начал изучать тонкий мир, вот это все, вот, глядь на людей там и все прочее. И она меня, как только я пришел, она говорит, у тебя сны какие? И я такой, бац, она все знает про меня. Я говорю, она говорит, цветные сны? Я говорю, цветные. И говорю, я во сне встаю там туда-сю. И она так, Потом мама моя как бы выслушала, мама моя потом за дверью, она меня выставила, ее пригласила, говорит, ну у нее шизофрения, очень активное развитие шизофрении идет такое как бы. Ну, короче, а мне надо в медицинский поступать. И все, как бы мне диагноз поставили, медицинский уже все, до свидания. И мама в шоке, короче, она когда узнала последствия всего этого, она со мной говорит, сынок, говорит, вылечись, пожалуйста, ты болен. Я говорю, мам, я не болен. Начал ей объяснять все, и объяснил постепенно. И она потом нашла другого психиатра, это вообще он был главным психиатром города, представляете? Я к нему пришел на прием, и начал рассказывать, он такой смеется под столом, чуть не падает под стол. Говорит, у меня точно так же было. И направил меня к своему другу, он тоже такой, он возглавлял психиатрическую больницу. И он, я к ним приехал, он тоже рассказал ему, как я вот развиваюсь, все. Он тоже посмеялся, снял мне диагноз и говорит, поступай в мединститут, это твоя как бы тема. Будешь с людьми работать. Ну, мне все так рассказал. Но потом мама, она признала, что я не психбольной, понимаете? Со временем. А сейчас сама уже молится, там, практикует. Все меняется в отношениях с родственниками. Они постепенно меняются, восприятие. Нужно просто подождать, потерпеть. У кого поменялось взгляды родственников по отношению к близкому человеку? О, опять. Все, чуть-чуть подождите, и все поменяется. Ладно, мои хорошие, любимые, дорогие, дорогие, 10 часов уже, пора заканчивать лекцию. Все сели прямо. Как это, мультики, да? Я уезжаю. Но скоро вернусь. Давайте учиться молитве. Слушаем молитву. верим, что если мы вот будем слушать, повторять, как зал, как вместе настраиваться на все и на общий звук, на тех, кто молится, то этот настрой является силой, побеждающей судьбу. Что когда человек начинает чувствовать Бога в сердцах людей других, тех, кто молится, он забывает про свою судьбу. И память о Боге, она начинает очищать судьбу, растворять все неблагоприятное в ней. Мы должны прославлять Бога, прославлять людей, учиться и забывать про себя. И в этот момент судьба становится мягче. Сначала тебе становится легко вспоминать то, что было очень тяжело вспоминать, а потом эти события вообще отступают. Сначала судьба становится спокойнее у человека. Он спокойнее воспринимает то, что для него было очень тяжело. Например, отца спокойнее человек начинает воспринимать. Кстати, молитвы, контакта с Богом. Вот этого нам больше всего в жизни не хватает. Запомните.